إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующая глава назвал ее Ан-Науви رحمه الله تعالى باب رضاعة الكبير глава о кормлении грудью взрослого. Что касается хадисов,
1453 хадис. إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Итак, говорит имам Муслим, حدثنا عمر الناقد, رسول الله عمر بن محمد الناقد البغدادي وابن أبي عمر بن عمرة محمد بن يحيى من أبي عمر قال أن يسكزر حدثنا سفيان بن عيين رسول الله سفيان بن عيين عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر умер в 126 году хиджры, сика, надежный передатчик, ан абихи, от его отца, то есть Касима. Касим ибн Мухаммад, Касим ибн Мухаммад, как вы знаете, один из семи факихов Медины, ан Айша, от Айша Калит, которая сказала, пришла Сахля бин Сухейль, дочь Сухейля, к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала, جاء سهلة بن سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سказал يا رسول الله وصلانك الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه وصلانك الله я вижу на лице Абу Хузейфы недовольство из-за того что входит в дом то есть Салим وهو حليفه а он его халиф халиф что такое халиф халиф имеется в виду вообще что такое халиф говорят тахалафа два человека они тахалафа, то есть между ними есть какой-то договор, соглашение о содействии друг другу, защите друг другу. Здесь в значении, что он его мауля, он его вольноотпущенник, а точнее он был на воспитании у них, то есть был усыновленный у них Салим в доме, но потом, как я знаю, об этом был ниспослан Аллахом Субхану Аталя запрет на усыновление, а этот ребенок вырос в их доме. Вот что подразумевается здесь под халиф. То есть он вот так его, такой человек, с которым связывает его вот эти вот узы. «Факаля Набию саллаллаху алейхи ва саллям ардыихи». И тогда сказал пророк алейхи саллату ва саллям, «Покорми его грудью, покорми его молоком, покорми его грудным молоком». «Калят», она сказала, «Ва кейфа урдыгу ва ху раджулун кабир». Она сказала, «А как мне его кормить грудным молоком, если он взрослый мужчина?» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير улыбнулся тогда посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم и сказал я знаю что он взрослый мужчина زاد عمر في حديثه عمر в своей версии хадиса добавил وقد وكان قد شهد بدرا и он то есть Салим о котором спрашивали он участвовал в битве при Бадре то есть этого уже достаточно Взрослый человек, раз он мог участвовать в битве при Бадре. В риваяте ибн Аби Умар, в версии ибн Аби Умара сказано «Фадахика Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям» и рассмеялся посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Когда она спросила его, то есть как я буду его кормить грудным молоком, если он взрослый мужчина. Итак, жена Абу Хузейфы, Сахля бин Сухейль, она пришла к пророку алейхиссалату вассалям. Она сказала про то, что Салим входит в дом, а ее муж, на лице его она чувствует какое-то недовольство, смущение по этому поводу. А он был его халиф, мы сказали, то есть В свое время он считался его Ибн Битабанни, то есть усыновленным сыном, да, усыновленным ребенком. Они его усыновили когда-то, и он с самых ранних лет вырос в их доме, как член семьи. А теперь он уже подрос. И входит, как член семьи, живет в том же доме. Это проблема. Салим, называли его так сначала, что он сын Абу Хузейфа, но потом пришел запрет на усыновление, то есть причисление к своему роду чужих детей. И стали называть его Мауля Абу Хузейфа. Салим, вольноотпущенник Абу Хузейфа или близкий Абу Хузейфы. Да, он воспитывался в их доме. Это было усыновление, но это было до тех пор, пока Аллах Субхану ва Тааля не запретил, не спослав аят «Удъухум ли абаим, ху аксату инда Аллах». «Относите их к их отцам, это справедливее у Аллаха, фаилам та'ляму абаахум, фаихванукум фиддини ва мавалейкум». А если вы не знаете их отцов, то они ваши братья в религии, и они ваши близкие, мавали. Они ваши близкие, мавали. Он, Салим, был мауля, он был мауля таким образом. То есть уже назвали его не сын Абу Хузейфа, назвали мауля Абу Хузейфы. Так его назвали. И так правильно говорить. Не говорить сын такого-то, если он не его сын, а говорить мауля такого-то, мауля фулян, или мауля бани фулян, мауля такого-то рода бану фулян и так далее. Ну и когда мальчик подрос, Абу Хузейфа, он стал чувствовать беспокойство в душе, потому что ну, с одной стороны, ребенок воспитывался в их доме, но он уже достиг совершеннолетия. И жена почувствовала вот это беспокойство ее мужа, что входит Салим в дом или даже живет в этом доме. И поэтому она обратилась с вопросом к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Ну и вот здесь вот мы встречаемся с этим крупным вопросом, вопросом кормления взрослого. Влияет ли кормление грудным молоком взрослого на установление между ним и кормилицей махрамства или нет? Это большой вопрос. Конечно, становится то, если устанавливается ли молочное родство, влияет ли кормление взрослого как-то или не влияет? Устанавливается ли тахрим, махрамство или нет, это большой вопрос. Конечно, основная масса ученых, аль-ильм, они говорят, что данный хадис и разрешение пророка, алейхиссалату вассалям, этой женщине покормить этого ребенка, это касалось исключительно их. То есть касалось вот исключительно данного случая. Исключительно данного случая. То есть это то, что называется «кадия хасса». Это исключительно частный случай. Это «вакиату айн» – индивидуальное вот какое-то происшествие, индивидуальный случай, который не может быть распространен на других, у которого нет умум, у которого нет общего хукма, общего какого-то постановления, распространяющегося на других. Это мнение большинства улема. То есть кормление взрослого никак не может влиять. А история с Салимом, Мауля Абу Хузейфа, это просто исключительно частный случай, который касался только их. И все. И не распространяется ни на кого больше. И не имеет умум, то есть не имеет всеобщего какого-то хукма. Это мнение большинства улема. Но Аллаху Тааля алям, правильное мнение в этом вопросе. Правильное мнение в этом вопросе, что да, конечно, это частный случай, то есть кормление взрослых грудью, оно не влияет на установление молочного родства, не устанавливается молочное родство, то есть это частный случай, но частный случай, который действует не только в отношении Салима и его кормилицы, Абу Хузейфы этого случая, а распространяется этот хукм, это установление на все подобные случаи. То есть это частный случай, да, частная ситуация. То есть она не имеет всеобщности в том плане, что каждый взрослый, если поел молока, у женщины он стал ее молочным сыном. Но это касается, опять же, с другой стороны, не только именно Салима, а касается что? Касается вообще всех, чья ситуация подобна этой ситуации. Ну, например, какой-то сирота, Ну, воспитывал человек, его воспитывал, там рос он в его доме с самого начала, и он в их доме. И, ну, хорошо, он подрос, кто-то может сказать, ну, пусть живет в другом месте. А бывает, например, такой случай, когда, ну, невозможно устроить так, чтобы он жил где-то в другом месте. И невозможно выгнать этого ребенка или выбросить этого ребенка, отказать ему в проживании в этом доме. И он живет с этими людьми, которые воспитали его. Если сказать «иди в другое место», не найдется никого, кто бы смог о нем позаботиться, а он уже достиг совершеннолетия. 13 лет ему или 14 лет ему исполнилось. По-разному наступает совершеннолетие. И нигде он не сможет найти приют себе. И вот такая вот ситуация. С одной стороны, повзрослел, с другой стороны, нигде приюта, кто о нем позаботится, найти не получается. Вот в таких вот узких, исключительных ситуациях, подобных ситуациях, используется этот хукм. То есть эта женщина, она кормит этого ребенка своим молоком, или кто-то из ее близких, сестра, например, ее покормит этого ребенка молоком. Так что эта женщина, ну или те женщины, которые есть в доме, они станут через это махрамами, молочными махрамами для этого подросшего ребенка. Ну хорошо, ребенок, если уже взрослый, ну одно дело ему 3 годика, предположим, а если ему уже там 13 или сколько-то, как она будет кормить его своей грудью, то есть он будет касаться ее груди, там, видеть ее грудь и так далее. Ученые говорят, нет, это не является условием. Достаточно просто ей сцедить свое молоко в какой-то сосуд, и он выпьет это один раз, потом второй раз, потом третий раз и так далее. То есть хоть грудь сосал ребенок непосредственно, хоть это уже сцеженное куда-то молоко пил этот человек, это и то является дозволенным, то есть нет проблемы в том и в этом. В данном случае. Таким образом, подытожим и скажем, что здесь является критерием в данном вопросе. Что является критерием? Мы скажем, критерии здесь и правило – это аль-хаджатуль мулихха, то есть острая нужда. Острая нужда. Когда острая нужда есть в подобном, тогда используется вот этот вот хукм. А иначе что? Не используется. И даже если без вот такой острой нужды покормит женщина своим молоком грудным кого-то, махрамство не устанавливается. Нет, например, такой вещи, как друг мужа. Да, вот этот друг мужа, он все время приходит к нам домой, утром, вечером приходит, уходит, и тяжело каждый раз там и хиджаб соблюдать, и прятаться, и еще что-то. Ну, раз он уж так часто ходит к нам, давайте сделаем его махрамом. Давайте пусть жена, кто-то там покормит его грудным молоком. Можно это? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Мы говорим, когда есть серьезные затруднения, когда есть крайне острая нужда в этом. То есть, если не сделаешь это, то этот ребенок, он не найдет себе приюта, не найдет себе места, куда он пойдет, нет никого, кто сможет о нем позаботиться и так далее. То есть то, что называется по-арабски «харадж-шадид», то есть серьезное затруднение. А, как вы знаете, шариат, он пришел с тем, чтобы устранить затруднения. Шариат – это шариат облегчения, он пришел с тем, чтобы устранить затруднения. Поэтому сказать, что мнение большинства ученых, оно правильное, что ни под каким предлогом никогда вообще взрослый не может стать махрамом. Взрослый никогда не сможет стать махрамом для... женщины, если покормят его молоком, мы не можем. Потому что шариат, он пришел для облегчения. Поэтому фетва, которую дала Аиша радиаллаху анха по этому вопросу, она, которая близка к истине, мы будем с вами говорить об этом, иншаллаху та'аля. И Аиша сообщает, как это приводит свой Ибн Маджа, и шейх аль-Альбани сказал, что это хадис хороший. Она говорит, «Лякад назарат аяту раджим, وربعتُ الكبير عشرة. Аят о раджм, то есть забивание прелюбодея, а также вопрос о кормлении взрослого 10 раз, 10 кормлениями. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ. Это было записано, говорит Айша, на листке, на свитке, который хранился у меня под ложем. Хранился этот свиток у меня под ложем. Когда умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы были заняты этим вопросом, что умер пророк, алейхиссалату вассалям, были заняты вот этим вот. И в это время дахаля даджин факаля, и зашла овца из тех овец, которые входят прямо в дом, и съела этот свиток. Айша говорит, что это было записано на свитке, и хранилось у Айши радиаллаху анха, кормление взрослого, радатуль кибир. Но только, если обратили внимание, сказано ашра, 10 раз. И вот это вот отличие. Если ребенок в грудном возрасте, его достаточно покормить 5 раз отдельными кормлениями, 5 раз, и устанавливается молочное родство, то для взрослого 5 раз недостаточно. Для взрослого нужно сколько раз? 10 раз. То есть вот это вот число 10, оно не аннулировано в отношении взрослого, а аннулировано только в отношении кого? Ребенка. Взрослого кормят 10 раз. Вот в таких случаях ребенка достаточно 5 раз. Ан-Науи рахимаху Аллах приводит слова Кади, Кади Ияда, что он говорит, наверное, по всей видимости, она сцедила свое молоко в сосуд. И он выпил уже оттуда молоко, то есть не касался ее груди. Он и не соприкасались их кожи друг с другом, не соприкасались. И Ан-Науи говорит, что слова Кади Ияда, они хорошие слова. Шейх Усаймин, рахмаллах та'аля, он говорит, Рада'у-ль-Кибир или Рида'у-ль-Кибир, кормление взрослого, в отношении этого есть разногласия среди ученых, влияет это или не влияет. То есть, если взрослый, он поест грудное молоко женщины, повлияет ли это или не повлияет? Ну, вот этот вопрос, говорит Шейх Усаймин, по его поводу нужно рассмотреть несколько отдельных вопросов. Первый вопрос. Как можно его кормить, если он взрослый? Вот это явилось как раз загвоздкой для Сахля бин Сухейль. Она спросила пророка, алейхиссалату вассалям, как его кормить, если он взрослый. И рассмеялся пророк, алейхиссалату вассалям, из-за этого ее вопроса. Потому что ну, знание того, как кормить, не какое-то скрытое знание. То есть вещь известная, как его кормить. Женщина может сцедить свое молоко в какой-то сосуд, или этот человек выпьет это молоко. Ну, а если это еще не взрослый, если, ему больше 2 лет, то есть он уже вышел из грудного возраста, но все же это еще ребенок, тогда даже если он из груди непосредственно пососет молоко, то тоже не будет проблемы. Второй вопрос, который здесь упоминается, это вопрос кормления взрослого. Устанавливает ли махрамия, устанавливает ли запрещенность махрамства или не устанавливает? Среди ученых есть такие, которые говорят, да, устанавливает. Первая группа ученых, которые говорят, устанавливает. Почему? Потому что слова Аллаха Субхана ва Тааля, «Ва уммахатукум аллати ардаанакум» и «Матери ваших запрещены для вас», «Матери, которые кормили вас грудным молоком», этот аят, он несет общий смысл. Поэтому в любом случае, это устанавливает махрамия, кормление взрослого. Это мазаб, это мнение захиритов, говорит Шейх Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля. То есть, они ничем не ограничивают это кормление. То есть, любое кормление грудным молоком устанавливает махрамия. Они ничем это не ограничивают, не ставят никаких условий. Ни возраст, ни количество, раз. И не проводят различия между ситуацией, когда есть в этом нужда, когда в этом нет нужды. Они говорят, если человек поел вот этого грудного молока, взрослый он или маленький, то все, устанавливается махрамия, и эта женщина, она становится его молочной матерью. Даже если это было всего лишь одно кормление, или даже просто было одно присасывание груди, одно посасывание, масса вахида, все, уже устанавливается таким образом махрамия. Ну, если так исходить из этого мнения, говорит Шейх Усаймин, получается, что если какая-то женщина не хочет своего мужа и хочет избавиться от него, просто она возьмет, сидит свое молоко незаметно в какой-то стакан и даст ему выпить, и станет таким образом для него запрещенной, станет его махрамом. Ну, конечно, приписать это следствие из мнения, но само это следствие приписать как мнение Захиритам мы не можем. Почему? Потому что Захириты говорят, устанавливается махрамия только если это кормление непосредственно из груди, говорят они. То есть, когда сцеживают, это не считается, говорят они. Поэтому приписать мы им такой вывод не можем, следствие. Но по идее, если сказать, что кормление грудью устанавливает махрамия в любом случае, то можно и такой вывод, и такое следствие произвести. Да, жена не хочет жить с каким-то человеком, мужем, тихонечко добавляет ему свое молоко там, в еду или в питье, а потом говорит, извините, уже 10 раз ты мое молоко выпил, поэтому ты уже мне махрам, и мы не можем быть мужем и женой. Да? Конечно, сослаться на то, что так говорят захириты, не можем, потому что захириты говорят, что должно быть именно что кормление из груди. Значит, это хитрость с опорой на мнение захиритов, она что будет несостоятельна, не получится. Но тогда, даже если взять мнение захиритов и сказать, что это в случае, если сосали грудью, сосал грудь именно оттуда молоко, ну тогда возникает другой вопрос. То, что некоторые люди, они там, когда ласкают свою жену, там, и может быть он прикасается к ее груди, играется, и там попадает что-то, сосет что-то из груди, попадает молоко к нему в рот, и потом он его заглатывает, и что получается, он становится ее ребенком, это тоже еще проблема одна. Это еще одна проблема. А напираются на что сторонники этого мнения? На то, что аят ва магатукум лати арданукум, матери ваши, которые вас кормили, что этот аят, он ам, то есть он имеет общий, да, всеобщий смысл. Но опираться на этот аят как на довод, извлекать такой вывод, это под сомнением, говорит Шейх Усаймин, потому что даже в самом аяте Аллах Субхану Тааля говорит, что «Уммагатукум, матери ваши, которые вас кормили, да, грудным молоком, матери, грудные матери, или просто мать ребенка сама, которая кормит грудью своего ребенка, она кормит его когда? В течение 5 лет, что ли, 6 лет кормит? Нет, она же кормит его в течение 2 лет». Матери ваши, которые кормили вас, а матери кормят как? Все знают, кормят в течение 2 лет. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вальваридату юрдайна авлядахунна хавлейни камилейни». Родительницы, они кормят своих детей грудью в течение полных 2 лет, то есть лунных, да, полных 2 лет. «Лимана радают има радаа», кто хочет довести до конца, до полноты кормления. Поэтому не может женщина, если взрослый у нее пососал молоко, да, стать матерью по прошествии уже, если это возраст кормления уже прошел, правильно? Поэтому в этом аяте нет для них довода, даже в самом аяте нет довода, уже не говоря о хадисах, которые указывают на неправильность этого мнения. Некоторые ученые говорят наоборот, второе мнение, они говорят, что вообще никак не влияет и никогда не влияет употребление грудного молока какой-то женщины взрослым никак не может повлиять вообще на установление молочного родства и махрамия. Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Иннама рада'ату миналь маджа'а». Кормление грудное бывает по причине голода. То есть, когда ребенок нуждается в этом молоке, испытывает голод и ест именно это молоко, и без этого не может обойтись, без этого молока оно ему нужно, вот это через него устанавливается молочное родство. Радаа миналь маджаа, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Молочное родство устанавливается по причине голода. То есть, когда из-за голода ребенок, он ест это молоко. Миналь маджаа. То есть, по причине голода. Так что ребенок ест это, и это устраняет его голод. А это бывает только в отношении каких детей? чей голод устраняется только молоком. Это если это те дети, чье основное питание – это грудное молоко. Правильно? И потому что пророк – это первый довод, на который опираются сторонники этого мнения второго, что никак, ни под каким предлогом кормление взрослого молоком не влияет. Да? Это хадис пророка, алейхиссалатусалям, «Иннама рада миналь маджаа». Грудное родство устанавливается только по причине голода. А второй довод – это слова пророка, алейхиссалатусалям, «Иякум ад-духуля аль-ниса». Пророк, алейхиссалям, сказал: «Ни в коем случае не входите к посторонним женщинам». А люди спросили у посланника Аллаха: «Аль-хаму, а если это родственник, близкий мужа, ну как он не будет заходить?» Его это тоже касается. А пророк, алейхиссалатусалям, сказал: «Аль-хаму маут». А родственник мужа – это вообще смерть. Пророк сам сказал. То есть это вообще опасно. Почему? Потому что он часто приходит в дом, и если он зайдет, люди вообще ничего не будут подозревать. Да, если зайдет с какими-то плохими намерениями, то люди ничего не будут подозревать. И вот пророк сам сказал: родственник мужа, близкий, это вообще смерть. Брат, например, да, мужа. Это вообще смерть. Но пророк, алейхиссалату вассалям, же не побудил здесь к кормлению этой женщиной, женой этого человека, родственника этого человека. Хотя нужда есть. Он часто приходит в дом, заходит в этот дом, и установить между ними махрамство, нужда в этом есть. Но пророк сам при этом не побудил, при наличии нужды не побудил к этому. Это указывает на то, что кормление взрослого, оно не влияет, не оказывает влияния. Вот это мнение, что кормление взрослого влияния никакого не оказывает, это мнение большинства, говорит Шейх Усаймин, мы с вами уже упомянули. Да, это мнение большинства уляма. Третье мнение. Некоторые ученые говорят, что здесь необходимо уточнение. То есть они называют некое уточнение, подробность в этом вопросе. Они говорят, если есть нужда в этом, то тогда нет проблемы покормить, даже если это взрослый. Если есть нужда, и он тогда станет ребенком молочным для этой женщины. И они опираются, их доводом является хадис, кого? Который мы сейчас проходим, хадис Салима, мауля кого? Абу Хузейфы. Что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал жене Абу Хузейфы, Сахля бин Сухейль, сказал ей: «Ардиихи, тахруми алейхи, корми, покорми его грудью, и станешь для него махрамом, станешь для него харамом запретной», то есть молочной матерью. Почему это было? Потому что была нужда. Была нужда в том, чтобы этот человек входил к ним в дом. Ну и, соответственно, проводится аналогия со всякими случаями, когда есть в этом нужда. Но Шейх Усаймин не согласен с этим мнением. Не согласен с этим мнением. Шейх Усаймин говорит, что мы говорим, говорит Шейх Усаймин, что этот довод, он более частный, более специфичный, более узкий, более особый, чем вот этот вот смысл. Чем вот этот вот смысл. Если далиль, если довод, он более специфичный, то нельзя использовать его как указание на нечто более широкое. То есть это касается какой-то узкой ситуации, поэтому нельзя использовать это как указание, это довод, на нечто более широкое, более общее, чем вот тот смысл, на который этот довод указывает. Почему? Потому что это будет вложением в этот текст какого-то смысла, какого-то толкования, которого он в себе не несет. Вложение в него такого толкования, в котором он не может быть истолкован, этот текст. Еще раз, этот далиль, он более узкий, чем вот этот вот смысл. И нельзя какой-то специфичный, особый какой-то довод, нельзя его использовать для указания на более широкий, на более обширный общий смысл, чем тот смысл, на который он указывает. То есть нельзя вкладывать в него какое-то толкование, которое он не может нести. Вкладывать в него какой-то смысл, который он не может нести. Потому что это вот история Салима, мауля Абу Хузейфы. Эта история, да, касалась того случая, и Да, пусть даже подобных случаев, но она, такая история, подобная этой истории повториться уже не может. Она случится, эта история не может. Почему она не может? Почему не имеет места уже подобное? Потому что Салим, он же был сыном Абу Хузейфы, как они тогда называли. Ибн Битабанни, усыновленным. Он его усыновил. Хорошо? И сказано здесь, в этом хадисе, «Вахуа халифу», он его халиф, то есть имеется в виду, был его сыном, которого он усыновил. Да, но ведь усыновление Табанни шариат упразднил, ведь шариат запретил это, поэтому не может такая история повториться уже, потому что уже этот вопрос Табанни, это уже упразднено и запрещено шариатом, правильно, тогда еще. В то время могли быть люди, которые, да, до ниспослания этого хукма, этого запрета на усыновление, они усыновили своих детей, усыновили каких-то детей, они росли у них в доме, и потом возникла ситуация такой сложности. Но ведь уже иметь место это не может в наше время, после этого. Понятно? Почему? Потому что шариат уже этот хукм, он, вернее, эту вещь, усыновление запретил, и оно не может уже поэтому повториться. Понятно или нет? То есть какое-то время это было дозволено. Пока это было дозволено, кто-то установил, да, потом пришел запрет, тут понятно. Но потом тоже запрет действовал с тех пор, и поэтому уже повториться это не может, говорит Шейх Усаймин. Исходя из этого, вот это мнение о том, что это касается, вот эта история, она, этот хукм касается исключительно вот Салима, вольноотпущенника Абу Хузейфы, это мнение, оно правильно. Или Мауля Абу Хузейфы, это мнение, оно правильное. Внимательно. То есть это касается его именно. Но тут вопрос. Его лично, только его лично, или касается его, мы имеем в виду, касается его положения. Да, Шейх Усаймин говорит. Именно так. Нет в шариате, говорит Шейх Усаймин, такого хукма, который дает одного человека, который касается, и все. Да? Это касается Салима. Его касается, но не его как личности, а касается его с точки зрения, что хасби и бихали, то есть имеет специфическое отношение не к нему как личности, а к такому положению, как у него. И если есть положение подобное, как у него, как у Салима, тогда хукм, да, будет действовать. Но мы же знаем, что это уже сейчас невозможно, говорит Шейх Усаймин. Потому что уже был ниспослан запрет на это усыновление. Исходя из этого, говорит Шейх Усаймин, кормление взрослого после этой истории Салима уже это быть не может. То есть не может так быть, что кормление взрослого оно окажет влияние и установит молочное родство. И вот это вот аль-каулу раджих. Это есть сильное мнение в этом вопросе, говорит Шейх Усаймин. И именно это мнение нужно принять, говорит Шейх Усаймин. Почему? Потому что на это указывают доводы. Ну и потому что, если этого не сделать, то будет опасность. В этом будет опасность. Какая опасность? Каждая женщина, которая, например, не захочет своего мужа и жить с ним, для нее не составит труда положить, поместить молоко свое в какой-то сосуд, нацедив туда, и он выпьет это молоко, не зная, что это ее молоко, а потом станет ее молочным сыном и будет расторгнут никах. То есть, если придерживаться этого мнения, что молоко влияет все-таки на взрослого, тогда это таит в себе опасность. Поэтому вот то мнение, которое Шейх Усаймин посчитал правильным, оно есть правильное, говорит он. То есть правильное мнение, что сегодня кормление взрослого никак вообще не оказывает влияния. Потому что ситуация, положение, которое приводится в истории Салима Мауля Абу Хузейфа, повториться уже не может. Кто-то может сказать, ну а как же, например, неверующий, который принял ислам, и его усыновили в свое время, родители усыновили, то есть есть неверующие, да, приняли ислам. У них было такое, что они усыновляли детей, этот ребенок был усыновленный. Разве нельзя провести параллель с историей Салима? Шейх ибн Усаймин говорит, нет, нельзя провести аналогию здесь. Почему? Потому что кто сказал, что если было вне ислама кем-то произведено усыновление, что оно принимается, что оно считается дозволенным. Оно не считается дозволенным. Да, хоть и неверующие, но хукмы ислама на них распространяются. Хорошо? Хукмы ислама на них распространяются. Но кто сказал, что это дозволено? Говорит Шейх Усаймин. Но это в отличие от вопроса никяха. Если, например, у неверующих какой-то брак, какой-то никях считается действительным, и он был заключен, то потом, когда они принимают ислам, ислам принимает этот брак. Ислам принимает этот брак, и мы не говорим «перезаключите снова никях». Да, почитайте, никях снова сделайте. Мы не говорим это. Их брак принимается, если он действительный в их шариате, когда они еще не были мусульманами. Понятно или нет? То есть, если с точки зрения ислама это не действительный никах, но в их шариате это действительный, то мы принимаем их браки, если только, баракуфикум, если только они не обращаются к нам, и вот на момент, когда они обращаются к нам, этот брак не может быть действительным. Или они принимают ислам. И на момент принятия ими ислама этот брак не может быть действительным. Как это так? Например, человек объединил двух сестер в одном браке. Был женат на двух сестрах. Это можно или нет? Это нельзя. Ну, в их шариате, в их религии это дозволено, предположим. Потом они принимают ислам. Но уже до этого он одной жене дал развод, осталась только одна. И, предположим, или первая жена умерла, осталась только вторая. Что мы скажем? Мы принимаем, что это брак действительный. Потому что на момент, когда они приняли ислам, как к нам обратились, проблемы уже не было. Это уже было что? Дозволенным. Понятно или нет? Или другой пример. Человек женат на своей родной сестре. В некоторых религиях это дозволено. Женат на своей родной сестре. И потом принимает ислам. Вот здесь в состоянии ислама, да, у них в шариате это дозволено. Но в состоянии ислама это дозволено такое? Нет. Поэтому мы говорим, нет, этот брак будет недействительным. Расторгаем его. Или он принял ислам и на двух сестрах сразу женат. Мы говорим ему, что одной сестре нужно дать развод. Правильно? Или у него, он женат на пятерых, пять жен у него. Мы говорим, одной нужно дать развод. Понятно или нет? То есть, в принципе, мы их браки, которые в шариате, в их действительности, мы их принимаем, но только если они принимают ислам, да, если они принимают ислам, и в нашем шариате это запрещено на этот момент, когда они принимают ислам, какой-то брак запрещенный с точки зрения нашего шариата, то тогда женщина не будет дозволена. Ясно, иншаллах. В этом хадисе, говорит Шейх Усаймин, указание на то, что человек может улыбнуться какой-то ситуации, по поводу которой ситуации, которая вызвала у него удивление, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он здесь улыбнулся, что она спросила, как я буду кормить взрослого. Пророк Усаймин сказал, я и так знаю, что он взрослый. Она говорит, он взрослый. Пророк Усаймин говорит, я знаю, что он взрослый. Конечно, пророк Усаймин знает. Не будет же не зная говорить пророк алейхиссалату вассалям. Да и он улыбнулся и этому вопросу. Поэтому можно улыбаться, когда какая-то ситуация происходит, которая вызывает какое-то такое удивление, можно улыбаться. Но здесь уточнение, если только нет опасности, что эта улыбка обидит человека. То есть если улыбнется кто-то по этому поводу, и тот человек обидится, то тогда мы говорим, лучше этого не делать. Потому что некоторые люди обижаются, да, когда кто-то улыбнется, они обижаются, не выдерживают улыбки, это вызывает у них обиду. Потому что, может быть, если человек улыбнется из-за слов кого-то, то тот человек скажет, он надо мной издевается, он насмехается надо мной, поэтому он ухмыляется, там, улыбается и так далее. Поэтому не нужно улыбаться. В отношении пророка, алейхиссалату вассалям, конечно, эта вероятность, она исключена. Пророк, алейхиссалам, не мог улыбаться, издеваясь над кем-то. Да, поэтому в отношении пророка, алейхиссалам, эта вероятность исключенная. Но в отношении других возможно. Если человек что-то такое сделал, удивительно, и ты улыбнулся, может быть, он воспримет это как издевательство и насмешку. Может быть. Если есть опасность, что он так воспримет, тогда лучше, что этого не делать. Когда если он сделал что-то или сказал что-то, улыбнулся, и ты думаешь, что он обидится, тогда лучше проявить терпение и не улыбаться. Потому что действительно некоторые люди не выдерживают. Что-то он сделал такое или сказал что-то, и ты думаешь, что твоя улыбка, она безобидная, и он не будет обижаться, а почему-то у него это вызывает обиду. Да? В таком случае не надо, не улыбайся. Ну и еще один вывод, что у женщин это вызывало, говорю, Шейх Самин, удивление, вызывает удивление, как какое-то отношение с кем-то взрослым, да, у них вызвало удивление, с кем-то взрослых из махрамов, потому что она сказала, кейфа урдиу ураджуль кибир, да как я буду кормить его, если он взрослый. Следующая версия этого хадиса, 1453 хадис, говорит имам Муслим, хадисана Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали, рассказал нам Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали, то есть Исхак ибн Рахвей, который сказал, Мухаммад ибн Аби Умар, Мухаммад ибн Аби Умар, Мухаммад ибн Яхья ибн Аби Умар, Ани Сакафи, от Сакафи, оба они от Сакафи, кто это Сакафи? Абдул-Вахаб ибн Абдул-Маджид, да, Сакафи, Абдул-Вахаб ибн Абдул-Маджид, Сакафи, Аль-Басри, قال ابن أبي عمر ابن عمر сказал, حدثنا عبد الوهاب السقفي, рассказал عبد الوهاب السقفي, то есть عبد الوهاب ابن عبد المجيد, عن أيوب, от أيوба, أيوب السختياني, عن ابن أبي مليك, от ابن أبي مليك, мы сказали, عبد الله ابن عمر, это кто? Вспоминайте. А? Вчера говорили. Нет, имя его. Забыли, да? Хорошо, даю время чуть вспомнить. Табиин, то, что за 130 сподвижников, да, мы говорили. Год смерти какой? 117-й. А вот имя его до конца урока даю время вспомнить. Тебе Абу Мулейка, Анил Касим, от Аль-Касима, Ан Айша, от Айша, Анна Салим, Ан Мауля Аби Хузейфата, Кана Ма Аби Хузейфата, Ва Ахли Фи Бейтим. Что Салим, от Айша, что Салим, Мауля Абу Хузейфы, он был вместе с Абу Хузейфой и его семьей в их доме. То есть жил в их доме. فأتت تعني ابنة سهيل, она пришла, имеет в виду ابنة سهيل, то есть дочь سهيل, سالة بن سهيل, النبي صلى الله عليه وسلم, пророк صلى الله عليه وسلم, فقالت, и сказала, إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجل, поистине Салим, он достиг того, чего достигает мужчина, то есть достиг совершеннолетия, وعقل ما عقلوا, Инна Салиман, Кадбалага Маеблагу Риджаль, поясни, Салим достиг того, чего достигает мужчины, то есть совершеннолетие, уакаля маакалу, и понимать стал уже то, что они понимают. То есть он уже понимает женщина и так далее. Ва иннаху едхулу алейна, и поистине он входит к нам. Ва иннаху, ва инни азунну анна фи нафси Аби Хузейфата мин залика шейа. И поистине я полагаю, что в душе Абу Хузейфы есть что-то по поводу этого. То есть есть какое-то недовольство и смущение. Факаля лаха ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал ей пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ардиихи тахруми алейхи, покорми его грудным молоком, и он станет для тебя махрамом. وَيَذْهَبْ أَلَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُزَيْفَ, и уйдет то, что в душе Абу Хузейфы. То есть это недовольство. فَرَجْعَتْ فَقَالَتْ, и потом она вернулась, то есть сделав это, и сказала, إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ فَذَهَبَ أَلَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُزَيْفَ, поистине я покормила его грудным молоком, и ушло то, что было в душе Абу Хузейфы. То есть какое-то недовольство. Еще раз, этот человек, Салим, он, ребенок, был усыновленным с детских лет в их доме, рос в доме Абу Хузейфы, рос, пока что не стал взрослым и достиг совершеннолетия. И он махрам для них? Нет, не махрам. Он для них не был махрамом. Но они его воспитывали вот с самых ранних лет. И когда ребенок вот так стал взрослеть, то озаботило это Абу Хузейфу, он стал переживать, как это так, входит, выходит, живет с нами в доме, а тут моя семья, тут моя жена. И пророк, алейхиссалату вассалям, указал им на выход из положения, сказал жене Абу Хузейфа, покорми его грудным молоком, он станет для тебя махрамом. Конечно, вот такой хукм, такое постановление, оно вызывает удивление, потому что это необычное постановление, потому что оно не согласуется с привычным, с тем, что известно из сунны. А что известно из сунны? Что молочное кормление, рода, оно бывает только и действует, когда ребенок нуждается в молоке грудном, когда это его еда, когда он это ест, потому что иначе не удовлетворяется его голод, да, по причине аль-маджа, как это будет в хадисе, который мы дальше будем проходить, иншаллаху та'аля. Ну, конечно, это хукм, он удивительный, я взрослый человек здесь, а это взрослый человек, потому что будет дальше версия этого хадиса, что у него даже бородка появилась уже. Хорошо, бородка появилась, а там дальше до этого было сказано, в битве при Бадре участвовал. Хорошо. И пророк Сусарим говорит здесь, Сагали, покорми его грудным молоком, и уйдет то, что в душе Абу Хузейфы, как это так, кормить взрослого. И, как мы сказали, по этому вопросу есть что? Хиляф. То есть есть разные мнения среди уляма. Некоторые ученые считают, что это касается именно этого случая, только именно этого человека. То есть только Салима касалось это, и все, больше никого вообще. Некоторые считали, как Айша, радиаллаху анха, как Айша и другие, некоторые, что это хоть и частный случай, но он распространяется, пусть не на всех, но распространяется на кого? На подобные именно случаи. Мы сказали с вами, Давид, критерий здесь, что наличие острой нужды, острой необходимости в этом. Но в любом случае, здесь этот хукм не действует вот так вот неограниченно и безусловно. Не может быть так, что любой теперь взял, поел молока у какой-то посторонней женщины и все, стал для нее махрамом. Нету такого. И это нельзя, и это недопустимо на самом деле. Но если у какого-то человека ситуация вот именно такая, как здесь, то есть вырос в каком-то доме, воспитывался, эта женщина воспитывала его, она ему как мать. И некуда ему деться, и ей некуда деться. И они вместе живут, воспитывал само детство ее. И если он куда-то пойдет, для него это целая проблема и затруднение. И для нее затруднение, если он будет в этом доме, с другой стороны. Да? И в таком случае, если она возьмет и сцедит свое молоко, и он попьет это молоко сколько раз? 10 раз. Да, это... Будет установление махрамия, это мнение некоторых ученых, Аллаху Таалям, это мнение видится более правильным, потому что ислам, он пришел для облегчения. Для облегчения. Но это только в очень узких случаях используется. То есть нельзя открывать здесь двери широко, по всякому поводу, якобы у меня была нужда, поэтому покормили, он стал махрамом. Да, это мой друг часто приходит там ко мне или еще чего-то. Нет, 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 не так. Только вот такие какие-то очень затруднительные случаи. И Айша, она придерживалась этого мнения, и, как мы сказали с вами, Айша, приводится от нее сообщение, что она, говорит, был ниспослан аят про раджим, разбивание камнями, то есть речь идет о прелюбодеи, и радатуль кибир, кормление взрослого ашра 10 раз. 10 раз, и это было записано на свитке, который был у меня под кроватью, там под ложем, а потом, когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, мы были заняты его смертью, зашла овца и съела этот свиток, говорит Айша, радиаллаху анха. То есть, что имеется в виду? Что этот хукм, установление махрамия путем кормления взрослого, он не действует, то, что называется по-арабски би-итляк, вот так вот, безусловно, а это только в очень узких случаях, узких рамках, очень узких рамках, как для чего? Для устранения какой-то серьезной нужды. И эту фетву давала Айша, радиаллаху анха. Говорят, что Хафса тоже давала это, от Али, радиаллаху анху, тоже передано. Это от некоторых сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, это передано. Ну, а некоторые, как жены остальные пророка, алейхиссалату вассалям, они считали, что это касалось только Салима и все. Касалось только его исключительно. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху тааля, что здесь есть довод на то, какая ревностность была у сподвижников. Смотрите, человек, да, он проявляет ревностность, если какой-то чужой человек, не являющийся для него махрамом, входит в дом его. И отсюда мы понимаем, говорит Шейх Усаймин, становится для нас ясной вот несостоятельность, порочность того, как поступают в европейской культуре или те, которые следуют этому европейскому методу, когда вот так вот некоторые люди говорят, шерим самин, они склоняются к этому обычаю западному, там, европейскому, склоняются к этому, что когда бывает какое-то там собрание, какое-то семейство, рода какого-то, то все там вместе сидят, мужчины, жены, там, и все вместе они сидят, мужчины, женщины, которые не являются друг другу махрамами, сидят вместе. И это порицаемо, говорит шерим самин, порицаемо с двух сторон. Во-первых, это противоречит религии, потому что это ихтилят, потому что смешение полов, которое недопустимо, там говорит он открытие лиц перед посторонними и так далее. А во-вторых, потому что это ада урубия, то есть это европейский такой обычай, который порицаемый, нехороший, скверный, который взят, унаследован не от мусульман. Он подчеркнут не от мусульман, но, к сожалению, говорит шерим самин, человек испытывает большое сожаление по этому поводу, что люди, они вот так вот берут пример с неверующих в подобных вещах, которые противоречат шариату. Дальше следующий хадис или версия этого хадиса говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, «Ва хаддасана Исхак ибн Ибрахим Мухаммад ибн Рафи, рассказал нам Исхак ибн Ибрахим Мухаммад ибн Рафи, ва лафзу ибн Рафи, это версия ибн Жид ибн Рафи, каль, он сказал, хаддасана Абдур-Разак, рассказал Абдур-Разак, который сказал, ахбарана ибн Джурейч, сообщил ибн Джурейч, который сказал, ахбарана ибн Аби Мулейка, сообщил ибн Аби Мулейка, аннан Касим ибн Мухаммад, ибн Аби Бакр, что Касим ибн Мухаммад ибн Аби Бакр ахбарахуу, сообщил ему, анна Айша та ахбара то, что Айша сообщила ему, анна Сахра та бинт Сухейль ибн Амр, что Сахра бинт Сухейль ибн Амр. Джаат ан-Набия саллаллаху алейхи ва саллям, пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, факалат, и сказал, я Расул Аллах, инна Салима, о посланник Аллаха, поистине Салим, ли Салим Мауля Аби Хузейфа, имея в виду Салима, Салима Мауля Аби Хузейфа. Маана фи бейтина, он вместе с нами в нашем доме. Ва кад балага ма яблугу ар-риджаль, ва алима ма яляму ар-риджаль. Он достиг того уже, чего достигли мужчины, то есть совершеннолетия, половой зрелости, и он знает уже то, что знают мужчины. Кал ар-ди'ихи, сказал тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям ей, ар-ди'ихи, тахруми алейхи, покорми его грудным молоком, и он станет для тебя махрамом. Кал фамакасту сана, и он сказал, и я прождал год. Кто это сказал? Я прождал год. Имеется в виду ибн Аби Мулейка. Ибн Аби Мулейка говорит, я прождал год, ау карибан минна, или около года. Ля ухаддису бихи вагибту. Не рассказывай этот хадис. И охватил его страх, опасение рассказывать этот хадис. Потому что удивительный хукм такой, да, как взрослого покормить. Сумма лакиту аль-Касим. Потом я встретил Касима, от которого он передал этот хадис, слышал этот хадис. Факульту лаху, лакад хаддастани хадисан ма хаддасту ба'д. Ты мне рассказывал хадис, рассказал, который я еще сам не рассказал, то есть никому. Кала фамаху, он спросил, а что это за хадис? Фахбарту, я сообщил ему, какой хадис, то есть имею в виду. Кал, фахаддису анни, он сказал, рассказывай его от меня. Анна Айша тахбар. Анна Айша Ахбартанихи, Анна Айша Ахбаратнихи рассказывает хадис от меня, что Айша сообщила мне его. Рассказывает меня, что мне сообщила его. Ахбаратнихи, Айша сообщила мне этот хадис. Здесь довод, говорит шейх Усаймин, на то, что если человек сомневается, испытывает опасения по поводу какого-то хадиса, что ему нужно воздержаться от рассказа этого хадиса, пока он не удостоверится, что действительно это так и есть, этот хадис такой есть, достоверный этот хадис. А до этого не нужно рассказывать. Почему? Потому что каждый человек не застрахован от ошибки. Может, он ошибается, может, ему кажется, что он так услышал, на самом деле ошибка. То есть пока ты не удостоверишься, что именно такой хадис, надо удержаться, и каждый человек может так вот ошибаться. И это не считается, что скрывал знание ибн Аби Мулейка. Это не сокрытие знания. Почему? Потому что здесь целью не сокрытие знания является, а целью что является? Удостовериться. Удостовериться в этом знании, а не скрыть это знание. Дальше говорит имам Муслим, рахмаху тааля, ва хаддасана Мухаммад ибн Мусанна, рассказал Мухаммад ибн Мусанна, который сказал, хаддасана Мухаммад ибн Джафар, рассказал Мухаммад ибн Джафар, Гундар, который сказал, хаддасана Шуба, рассказал Шуба, ан Хумейд ибн Нафия, от Хумейд ибн Нафия, Хумейд ибн Нафия, ал-Ансари, ал-Мадани, ан Зейнаб, бинти Умми Салам, от Зейнаб, дочери Умми Саламы. Зейнаб, бинти Умми Салама, она... Кто? Аль-Махзумия. Да, Аль-Махзумия умерла в каком году? В 73-м году хиджры. Калят, она сказала. Калят Умму Салама ли Айша. Ум Салама сказала Айша. Ум Салама, как звали? Мы вчера говорили с вами. Хинт, бинт, Аби Умейя. Да? Она сказала Айша. Ум Салама, жена Пророка, сказала Айша другой жене Пророка, алейхи саляту вассалям. «Иннаху едхулу алейки лгуламу л'айфа' аллази ма ухиббу едхула алей». Поистине входит к тебе лгулам л'айфа', мальчик, который уже близок к совершеннолетию. Близок. Л'айфа' – это значит тот, который уже близок к совершеннолетию. И я бы не хотела, такой мальчик, который я бы не хотела, чтобы он входил ко мне. То есть такого возраста, которого я бы что не хотела видеть у себя, чтобы он входил ко мне. Каль, и он сказал, факалят Айша, сказала Айша. То есть он сказал, это кто сказал? Хумейд, да, он сообщает. Сказала Айша. Ама аля кифи расули ляй саллаллаху салям усва. Она сказала саляме. А разве для тебя нет примера в посланнике Аллаха саллаллаху салям? То есть Айша говорит, что это она не взяла с потолка от себя. Что это сунна пророка, салям, она взяла это от пророка, алейсалям. Разве для тебя нет, сказала она, салям, примера посланника Аллаха, салям. Калят, инна мраата, и потом сказала Айша, инна мраата аби Хузейфата, калят. Поистине жена Абу Хузейфа сказала, я Расул Аллах, инна салима ядхуля алейя ва ху раджуль, ва фи нафси аби Хузейфата мину шей. О посланник Аллаха, поистине Салим входит ко мне, а он мужчина. И в душе Абу Хузейфы что-то есть в отношении него, то есть недовольство. Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, «Ардии хатта ядхуля алейки». Корми его грудным молоком, чтобы он мог входить к тебе. Это и так фетва Айша. И видите, фетва Айша, то, о чем мы с вами говорили, о том, что устанавливается, да? Устанавливается молочное родство, если кормить взрослого, это можно делать, но это делается в некоторых исключительных случаях, которые подобны тому, который был у Салима. Шейх ибн Усаймин говорит, рахима Аллаху тааля, ответ, который дала Айша, радиаллаху тааля, имеется в виду в нем, что кормление взрослого, оно оказывает влияние. Айша, она из тех, радиаллаху тааля, которые считали, что кормление взрослого устанавливает тахрим, устанавливает запрещенность. Айша, рады Аллаху тара анха, конечно, у нее у самой молока не было. Но она приказывала своим сестрам, чтобы они кормили грудным молоком, если была нужда в том, что какой-то ребенок подрастал, чтобы он мог входить к Айше, рады Аллаху тара анха. И сестра Айши, ну там или кто-то из ее, да, близких, кормили молоком своим грудным, и Айша становилась тетей Халя по молочному родству для этого мальчика. Здесь довод на следование примеру пророка Салсерми, какой он прекрасный пример. Дальше здесь далиль на то, что основой является отсутствие особенностей, хусусия, отсутствие особенностей, это правило. То есть, если есть какой-то шариатский хукм, то основа, что это хукм не касается кого-то одного. Что это не касается исключительно кого-то. Исключительное касательство кого-то называется хусусия. Да? Так вот, основой является отсутствие хусусия, исключительной особенности хукма в отношении кого-то. Но вот это вот суждение, или это правило, что основой является отсутствие хусусия, отсутствие особенности, это суждение само по себе правильное, оно само по себе правильное, но внимательно, само по себе это правильно, но может человек неправильно иногда понять, приняв то, что несет общий характер, умум, за нечто хас, за нечто исключительное, особенное, частное. Или наоборот, то, что является хас, является исключительным каким-то, исключительной ситуацией, чем-то исключительным, исключительным хукмом, принять этот хукм как нечто общее. Человек может ошибиться в этом. Еще раз, вы слышите, это важное правило. Основа является в отношении шариатских хукмов отсутствие чего? Хусусия, что это касается исключительно кого-то. Это основа. Данное правило, оно верное правило. Но в чем может быть проблема? Что какой-то человек, какой-то хукм, который является, является общим, ошибется и примет его за хукм хас, то есть за особенный хукм. Или наоборот, какой-то особенный хукм, в котором есть особенность, который касается чего-то только, имеет ограничения, он примет его за ам, примет его как за нечто общее. Мы можем встретить, говорили сами так часто в книгах некоторых ученых, такую дискуссию, что говорит кто-то, это хас, это особенность касается только пророка алейхиссалату вассалям, или это касалось вот только этого. Но основа какая? Основа, что если есть хукм, то этот хукм общий, не касается кого-то особо. Чтобы сказать, что он особо касается кого-то, только нужно что? Далиль. Нужен довод. Нужен довод. То же самое, если какой-то хукм подразумевает, что он носит частный характер, что он носит особенный характер. Понятно? Что он исключительный характер несет этот хукм, то, чтобы обобщить его, нужен что? Нужен далиль. Нужен далиль. Поэтому правильно в этом вопросе что? Следовать за доводами. Следовать за доводами, не обобщая то, что является исключительным, и что не делать исключительным и частным, то, что носит общий характер. То есть то, что общее, оставить общим, то, что исключительное, частное, оставить что? Частным и исключительным. Следовать за доводами. Следующий вот из этого хадиса. Здесь далиль, здесь довод. На то, что можно обратить внимание или высказать даже какое-то порицание, сделать какое-то замечание, ну, с адабами, с нормой благопристойности, конечно, тому, кто лучше. Тому, кто лучше. Откуда взят этот вывод? Аиша, радиаллаху анха, конечно, она занимает более высокое положение, правильно, чем Умм Салама. Она обладательница больших достоинств и большего знания, чем Умм Салама. Но в то же время это не помешало Умм Саляме, радиаллаху анха, обратиться к Аише вот с этим вот замечанием, напоминанием ей. Следующий вывод здесь, далиль, здесь довод на то, как деликатно обращались сподвижники, какие деликатные формы обращения они использовали. Потому что, обратите внимание, Умм Саляма, как она сказала, что я бы не хотела, чтобы ко мне входил такой, да? То есть она сказала, к тебе входит вот такой вот мальчик, который уже близок к совершеннолетию, я бы не хотела... Такой вот мальчик, который... Я бы не хотела, чтобы вот ко мне входил такой, да, сказала она. Она не сказала, пусть он к тебе не заходит, я не хочу, чтобы он к тебе заходил, да, не стала так указывать. То есть форма обращения ее – это вот именно предельное выражение вот этой деликатности. Если бы она сказала так, я бы не хотела, чтобы он к тебе входил, пусть тебе не входит, получается, она ставит себя выше, поставила себя выше, чем Аиша радиаллаху анха. Как будто бы она вот так напрямую высказывала бы тогда порицание Аиши радиаллаху анха, но она использовала вот такой деликатный, очень вежливый способ обращения. И отсюда мы с вами делаем вывод. Вот это очень важно, это подчеркните. Вот эта деликатность в обращении, она очень важна. Особенно, если ты обращаешься к кому-то, кто выше тебя по положению. Что некоторые люди ведут себя на самом деле как бедуины. Подходят кому-то, кто старше по возрасту, по знанию, и говорит ему, слушай, так не делай, вот так делай, хорошо. Это неправильно. Указать надо, если ты видишь какую-то там ошибку или ты не понимаешь что-то, спросить. Да, но это сделать деликатно, соответствующим образом. Следующая версия этого хадиса, 1453-го. Говорит, имам муслим хаддасани абу тайр, рассказал мне абу тайр, это кто? Ахмад ибн Амар ва Харун ибн Саид аль-Рейли, Харун ибн Саид аль-Рейли, аль-Мисри. Али Гарун, это версия принадлежит Гаруну, Кали, они вдвоем сказали, Хаддасан Абн Уваб, рассказал Абн Уваб, Абдул Абн Уваб, как рассказал Ахбарани, Махрам Абн Букейр, сообщил мне Махрам Абн Букейр, Махрам Абн Букейр, мне Абдилля, мне Иля Шадж, Анаби, от его отца, Табиин, о котором мы вчера с вами говорили, умер в 120 году хиджры, кто это? Букейр, мне Абдилля, мне Иля Шадж, да, Аль-Мадани. Аль-Мисри Кали, он сказал, Самиту Хумейда бн Нафи, يقول يصل что حميد نافع говорил حميد نافع الأنصاري المدني سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول يصل что زينب بنت أبي سلمة говорила سمعت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة يصل что أم سلمة жена пророка صلى الله عليه وسلم говорила عائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام. Говорила ум салама Аиша, обращаясь к Аише, «Валлай ма татибу нафси айярани аль-гулам, кад истагна ани радаа». Мне бы не хотелось, для моей души это как было бы неприятно, чтобы меня увидел мальчик, который уже не нуждается в грудном кормлении. Что взрослый не нуждается в грудном кормлении, который уже близок к совершеннолетию, не нуждается в грудном кормлении. «Факалят ли ма?» Аиша сказала, «Почему?» Почему слова Аиши сказаны, здесь есть пропуск, но рассказ ясен. То есть Аиша не имела в виду, что теперь, да, могут входить все женщины, проблем нет здесь. Нет. То есть Умсалим обратился к Аише, почему? Потому что какие-то вот такие вот дети, которые подрастали, Аиша Радиаллаху Анха приказывала их кормить молоком своим родственницам, чтобы они могли к ней входить в некоторых случаях, когда в этом была нужда. Да? И вопрос Умсалима касался этого. Поэтому Аиша спросила Алима, почему? То есть, почему ты так говоришь? «Хаджат Сахаля бинту Сухейль, Расулу Иллахи саллаллаху алейхи ва саллям, факалят, пришла Сахаля бинту Сухейль к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и сказала, я Расул Аллах, инни ля ра фи ваджхи Абу Хузейфа мин духули салим. У посланника Аллаха я вижу на лице Абу Хузейфы некое недовольство, то есть из-за вхождения Салима Калят. И Айша говорит, факали Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, арди'и, покорми его. Факалет, инна узулихья, и она тогда сказала, то есть кто сказала? Сахля, да, она сказала, ну у него есть борода уже. Факаля ардиихи язумафи ваджаби Хузейфа. Но сказал пророк Али Сарату Сарам, ей покорми его грудным молоком, и уйдет то, что на лице Абу Хузейфы, то есть печаль, которая на его лице, она уйдет. Факалет валлай ма арафту фи ваджаби Хузейфа. И потом рассказывала Сахля, сказала, что клянусь Аллахом, она сказала, потом пришла, я после этого уже не видела на лице Абу Хузейфа печали. Да, то есть не узнавала какое-то наличие печали на его лице. Аиша радиаллаху анха, она сообщила умми Салима о том, что она знает и о своей фетве, о своем взгляде на этот вопрос, она опиралась на хадис, она давала эту фетву, потому что на ее стороне она считала, что есть что? У нас есть шариатский текст по этому поводу. Сказать, что это касалось только Салима, как считали жены другие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тахсис, применение хукма исключительно к одному человеку какому-то, это нуждается в доказательстве. Понятно? Исключительное отношение к какому-то одному нуждается в доказательстве, как только что говорил сам шейх Усамин, рахималлаху та'аля. Сказать, что это дозволение только для одного, это нуждается в доказательстве. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, если такие случаи были, что касалось кого-то именно, то пророк сам указывал и говорил, это касается только тебя и никого больше после тебя. Даже если эти случаи можно рассмотреть, что это касалось только кого-то особо, то в таких случаях пророк сам говорил, это касается только тебя, как человек, который, помните, курбан зарезал раньше, курбан свой зарезал до праздничного намаза, курбан недействительный, и потом у него был только что козленок, который еще не достиг годовалого возраста, и проксусором ему разрешил зарезать его, но сказал, это только для тебя, и для кого после тебя. Если пророк Саусалам этого не делал, значит, хукм остается все равно каким? Хукм остается общим. Хукм остается общим. И Аиша, радиаллаху та'ала анха, она аль-факиха, она знаток религии. И причем это самая знающая вообще из всех женщин. Из всех женщин, это женщина, которая самая знающая в религии. И когда мы говорим общий хукм, не имеем в виду, что теперь любого взрослого может покормить любая женщина и станет для нее махрамом. Нет, имеется в виду исключительные случаи некоторые, которые подпадают вот под этот критерий, когда есть острая нужда. Чем Мусамин говорит эти слова «Умсалям и хадистерна не рада», то есть я не хотел бы, чтобы входил ко мне мальчик, который уже не нуждается в грудном молоке, это указание на то, что рада, кормление, которое устанавливает тахрим, это в отношении ребенка, который еще не может обойтись. Не может обойтись без грудного кормления. И это то, на что указывает хадис, который будем изучать дальше, иншаллах та'ала, иннама радату мин аль-мадя. Поистине, кормление, устанавливающее родство, это когда оно делается по причине голода. Следующий, 1454 хадис, говорит имам Муслим, хаддасани Абдул-Малик ибн Шуайб ибн Лейс, рассказал Абдул-Малик ибн Шуайб ибн Лейс, который сказал хаддасани Аби, рассказал мне мой отец, ан джадди, от моего деда, который сказал хаддасани Укейль ибн Халид, рассказал мне Укейль ибн Халид, аль-Эйли, аль-Мадани, ан ибн Шихаб, от ибн Шихаб, Мухаммад Муслим ибн Шихаб, ан укаль, что он сказал, ахбарани Абу Убейда, ابن عبد الله بن زمعة سأبشيل مني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة القرشي المدني أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته что его мать Зейнаб бинт Абу Салама сообщила ему أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول что ее мать أم سلمة жена пророка صلى الله عليه وسلم говорила Аба сайру азвати Наби саллаллаху алейхи ва саллям юдхилна алейхинна ахадан битилька рада'а. Не хотели, отказывались все жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям впускать в себе кого-то на основе молочного родства. Вот этого молочного родства. То есть, когда уже взрослым кормят, после грудного возраста, когда кормят. Ва кульна ли Айша, и мы сказали Айше, валлахи ма нара хаза илля рухсатан архасаха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ли Салим мин хасса. И мы сказали Айше, клянемся Аллахом, мы считаем, что это было не иначе, как дозволение, данное пророком саллаллаху алейхи ва саллям, именно исключительно Салиму. Фама хуа бидахилин алейна ахадун биази рада'а ва ла раина. Поэтому никто не будет входить к нам на основе вот такого вот молочного кормления и не будет видеть нас. Это Ум Салима передала слова, которые говорили остальные жены пророка алейхиссалям, то есть их мнение. Их мнение было, что это была исключительная ситуация, исключительный хокм, который касался именно Салима, дозволение только для него. То есть они считали, что это рухса хасса, исключительная особенность для него. И не обобщали этот хукм. Но Аиша считала, что нет проблем использовать этот хукм, но только в узких рамках, в ситуациях, которые подобны этой ситуации, когда есть острая нужда. Шейх Усаймин, рахмаллах та'аля, да, из выводов здесь его, он говорит, ну, во-первых, слова Зулихия, у него была борода, да? Когда пришла женщина спрашивать у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, она сказала, что у этого мальчика уже есть борода. Верно? Есть ли здесь довод на то, что наличие бороды указывает на совершеннолетие? Шейх Усаймин говорит, нет в этом доказательства. То есть нет указания. Борода не является указанием, доводом, доказательством совершеннолетия аль-булу. Почему? Потому что иногда борода выступает у человека гораздо позже, чем он достигает совершеннолетия. А иногда бывает, что раньше совершеннолетие борода появляется. И так тоже бывает. Но, как правило, конечно, у кого есть борода, то это уже балиг. Это все-таки уже достигший совершеннолетия, как правило. Да? Что еще в этом хадисе? Здесь далиль, довод на то, что жены пророка алейхиссалату вассалям, они все не соглашались с Аишей в этом вопросе. Они считали, так как считает большинство ученых, что кормление взрослого грудным молоком, оно не оказывает влияния. Дальше. Здесь довод на то, что даже, говорит Шейх Усаймин, вывод, довод на то, что даже человек, обладающий достоинствами и знаниями, он может ошибиться. Потому что Аиша Радиаллаху анха, она ошиблась в этом вопросе с точки зрения понимания довода. А именно, что это вот история Салима, на самом деле, Салима Мауля бин Хузейфа, это история, эта ситуация, этот вопрос, который просто выходил за рамки чеваль-умум, за рамки всеобщего, за рамки общего. И вот тут Шейх Усеймин называет, упоминает такое некоторые правила здесь, он говорит, «О куллю махараджа мин ар-умум файн веджиба якун». Хуруджу хасан бимисли сурати ли хараджа биха. Все, что выходит за рамки общего, должно оставаться в рамках той формы, в которой оно вышло из общего. Вот та форма, в каком виде, какая была ситуация, когда что-то вышло из общего, хорошо, все, что выходит из общего, должно оставаться в рамках вот этой вот формы. В рамках этих характеристик. Ясно? Почему? Потому что хуком, он здесь, смотрите, хуком здесь особенный, правильно? Хуком особенный, выходит за рамки общего, поэтому все, что выходит из общего, оно должно вот в рамках именно вот этой вот суры, в рамках этой ситуации. Основа, конечно, Ибн Усеймин говорит, аль-умум, то есть вся охватность, она охватывает все формы чего-то. То есть, если умум есть какая-то вся охватность, какой-то общий текст с общим смыслом, то охватывает что? Все сур, охватывает все формы. Но если какая-то форма, она выходит за рамки умума, еще раз, у нас умум есть, общее есть, что не может быть кормление, которое влияет, если это взрослый, правильно? Бывает только во время чего? Нужды ребенка, это общий хуком. Если что-то выходит из этого общего, говорит Шейх Усеймин, тогда что? Вот это вышедшее, оно должно быть вот в тех рамках оставаться, в которых что-то, какая-то форма вышла из общих форм, из других форм. Вот если что-то выводится, то оно должно оставаться в рамках той формы, которая вышла из чего-то общего. Понятно или нет? Потому что умум, вся охватность, она охватывает все формы. Какую-то форму оттуда вывести нельзя. Но если что-то на основе довода и вышло, то всякое, что выводится, должно именно в этих же рамках этой вышедшей из общего формы оставаться. То есть должно ограничиться вышедшее, оно должно ограничиваться только теми рамками, которыми ограничивается вышедшая изначально какая-то форма, выведенная какая-то изначально форма. Ясно, еще, надеюсь, да? То есть, если мы применим вот эту историю, этот вопрос, кого Салима, ко всем людям, то мы скажем, что это касается именно его, то есть его ситуации. Не именно его лично, а касается его ситуации. Мы, говорит Шейх Усеймин, не соглашаемся с тем, что может быть какой-то хукм, который касается только лично одного человека как личности. Мы отрицаем это, говорит Шейх Усеймин. Но мы говорим, касается этого человека, этот хукм особый, имея в виду его характеристики. Касается его у вас, своего характеристики. Характеристика, благодаря которой Салим заслужил вот такой вот хукм, это какая, что он был сыном, усыновленным Абу Хузейфы. Но эта характеристика, она уже сегодня не может присутствовать у кого-то, говорит Шейх Усеймин. Почему? Потому что тогда уже было запрещено усыновление. Поэтому правильно это то, что считали жены пророка, алейхиссалату вассалям, которые помимо Аиши. Ясно, иншаллах тааля? То есть, если есть какой-то общий хукм, умум охватывает все сур, охватывает все формы, все разновидности, которые подпадают под это общее. Если что-то, какая-то форма из этого общего выведена, то мы говорим, всякое выведение, оно должно оставаться в рамках этой характеристики. Все. Поэтому если история Салима выведена из общего хукма, Значит, этот хукм касается только именно что? Исключительно Салима, не как личности, а как ситуации, такой же, как у него. А ситуация, как у Салима, она быть уже не может. Почему? Потому что усыновление, оно было в джагилии, но потом ислам это запретил. И даже если кто-то потом усыновлял, предположим, это уже что? Не было действительным. Не было действительным. Ясно, иншаллах тааля. Альхамдулилля. Дальше, следующая глава. Следующая глава назвала ее Новый Рахмалла Тааля Баб Инна Марадарту Миналь Маджаа. Глава о том, что кормление грудным молоком, оно действует тогда, когда кормление бывает по причине голода. И утоляется голод только именно что? Молоком. То есть в возрасте молочном. Тогда такое кормление, оно действительно оказывает влияние на молочное родство и установление махрамия. Это правило, которое установил пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе. Хадис говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, хаддасана Ханнаду ибн Сари, рассказал нам Ханнад ибн Сари, Куфи, который сказал, хаддасана Абу Лахвас, рассказал Абу Лахвас. Абу Лахвас, это кто? Саллам ибн Сулейм, Абу Лахвас, известный вам, Саллам ибн Сулейм, Абу Лахвас, Аль-Куфи, ан Ашас ибн Аби Ш'аса, от Ашас ибн Аби Ш'аса, Ашас ибн Аби Ш'аса, отец его, это кто? Сулейм ибн Асвад, да, Аль-Мухариби, Аль-Куфи, ан Аби, от его отца, Сулейм ибн Асвад, Абу Ш'аса, ан Масрук, от Масрука, Масрук ибн Аджда, Масрук ибн Аджда, ибн Рахман, известный вам, он был мухадрам. Что значит мухадрам? Какая-то часть жизни была в джагилии его. Потом принял ислам, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям он не видел. Умер в 62-м году хиджры. Каль, он сказал, каля Таиша, сказал Аиша. Дахаля алейя Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва инди раджулун каид фаштадда залика алейхи ва раэйтул гадаба фи ваджхи. Вошел ко мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, а у меня находился некий мужчина, который сидел, фаштадда залика алей, это тяжело воспринял пророк, алейхиссалату вассалям, и я увидела гнев на его лице. Калят, Аиша говорит, факульту, я сказала, я Расул Аллах, инна вахи мина радау, посланник Аллаха, это мой молочный брат. Факаль, тогда пророк саллаллаху алейхи сказал, унзурна ихватакунна мина радаа, фа иннама радаату мина маджаа. Будьте внимательны, серьезно относитесь, будьте осмотрительны в отношении ваших молочных братьев. Ибо молочное родство, оно устанавливается только по причине голода. То есть, когда ребенок нуждается в молоке в грудном возрасте, и молоком грудным удовлетворяется его голод. Вот это вот правило баракулуфикум. То есть, молочное кормление, установление молочного родства будет действительным, если это кормление ребенка в молочном возрасте, в грудном возрасте, когда ребенок нуждается в молоке, когда будет голод у него, если он не будет принимать грудное молоко. А не так, что теперь любого человека взяла женщина, покормила, и он стал для нее махрамом. Да нет такого. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, будьте внимательны, осмотрительны в отношении вот этих ваших братьев молочных, потому что молочное родство, оно становится только по причине голода. Имам Муслим говорит, ухаддаса Мухаммаду ибн Мусанна, рассказал нам этот хадис Мухаммаду ибн Мусанна, ва ибн Башар, ибн Башар, Мухаммаду Башар, каля, они сказали, хаддаса Мухаммаду Джафар, рассказал Мухаммаду Джафар, хапер, вот исна, дальше Муслим говорит, ухаддаса Убайдулла ибн Муаз, рассказал Убайдулла ибн Муаз, Убайдулла ибн Муаз, аль-Анбари, который сказал, хаддаса Аби, рассказал нам мой отец Муаз ибн Муаз ибн Насар, каля, они вдвоем, قال جميعا они сказали вдвоем حدثنا شعبة رسلان شعبة ح перевод иснада дальше муслим говорит وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه рассказал нам ابو بكر بن ابي شيبه который сказал حدثنا وكيع рассказал нам وكيع وكيع بن جراح ح перевод иснада дальше муслим говорит وحدثني زهير بن حرب рассказал زهير بن حرب который сказал حدثنا عبد الرحمن بن مهدي рассказал عبد الرحمن بن مهدي جميعا все они عن سفيان от суфьяна суфьян это кто здесь суфьян بن سعيد الثوري ха, перевод исна. Дальше муслим говорит, вахаддасана Абду ибн Хумейд, расслам Абду Хумейд, который сказал, хаддасана Хусейн аль-Джуфи, расслам Хусейну аль-Джуфи, Хусейн ибн Али аль-Джуфи, ан Зайда аль-Зайда, Зайда ибн Аби, Зайда ибн Кудама, Зайда ибн Кудама, ас-Сакафи, куллухум, куфи тоже, да, куллухум, все они, ан Ашас ибн Аби Ш'аса, от Ашас ибн Аби Ш'аса, би иснад Аби аль-Ахвас, иснадом Абу аль-Ахваса, кама ана хадиси, хадис в таком же значении, как его хадис Гайра Аннам Кали, только они сказали аниль маджа, не миналь маджа, а вместо мин какой предлог? Ан использован здесь. Шейх ибн Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, в этом хадисе доказательства, во-первых, в этом хадисе, вывод первый, в этом хадисе, еще раз, выводы, которые делает кто? Шейх ибн Усаймин. Первый вывод, здесь далиль, довод на то, какая была гайра, то есть ревностность у пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении его жен. Да, и такой вывод, это приемлемый, допустимый вывод, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал... Саад ибн Убада, по поводу него, про Саад ибн Убада, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, аля, обратившись к людям по поводу Саада, он сказал, аля таджабуна мин гайрати Саад, вы удивляетесь ревности Саада, но Убада, валлахи инни ля агиру мин Саад, валлаху агиру минни, клянусь Аллахом, моя ревностность больше, чем ревность Саада, Аллах более ревнивый, чем я. Это почему сказал пророк алейхиссалату вассалям? Потому что Саад ибн Убада спросил пророка алейхиссалату вассалям, сказал, о посланник Аллаха, если я увижу какого-то человека на своей жене, что я должен идти и приводить четырех свидетелей? Нет, клянусь Аллахом, я просто ударю его мечом и ударю не плоской поверхностью меча, а ударю его лезвием просто и все. И пророк Саусам тогда сказал людям, «Ля тахджабуна мин гайрати Саад, вы удивляетесь ревностности Саада, клянусь Аллахом, я более ревностно отношусь, чем Саад, а Аллах, субхану тааля, более ревностный, чем я». И мы видим здесь пример того, что пророк, алейхиссалату вассалям, он разгневался, когда увидел этого человека у Аиши, радиаллаху тааля анха. Но он объяснил, да, что это молочный брат, и просто сам объяснил важный хукм, что в этом вопросе, конечно, нужно быть осмотрительными. Не так, что любой какой-то повод назвать кого-то молочным братом, будет молочный брат. Нет, там есть что? Правила, условия. Мы вчера с вами говорили в этом вопросе, очень важно, что тщательность, точность. Следующий вывод из этого хадиса «Рама биль-Караин», то есть указание на то, что можно поступать и поступать по каким-то побочным обстоятельствам, каким-то сопутствующим обстоятельствам. Это называется аль-караин. Руководствоваться сопутствующими обстоятельствами. Откуда этот вывод? Айша радала таранга, она... Ведь пророк Сусырам же не сказал, я гневаюсь на тебя, там, или не крикнул, ничего, да? Но Айша по косвенным сопутствующим обстоятельствам, она поняла, что пророк Сусырам недоволен. Да, недоволен тем, что у нее сидит вот этот вот человек. Следующий вот из этого хадиса здесь довод на то, что запрещено постороннему мужчине находиться наедине с посторонней женщиной. К сожалению, в ряды многих мусульман это проникло. Приходит какой-то посторонний человек, сосед там, друг мужа, еще кто-то, и женщина запускает его, и он сидит, ждет, да, мужа там, пока муж не вернется. И они уединяются, и двери закрыты. Это нельзя, это нельзя, это запрещено, и здесь довод на это. И потому что пророк сам разозлился по этому поводу. Следующий вывод из этого хадиса, здесь далиль, здесь довод на то, что мы указали, на что мы указали ранее, а именно, что кормление бывает оказывающим влияние. Какое кормление оказывает влияние? Когда это кормление избавляет от голода, когда оно удовлетворяет, утоляет голод. А это бывает только в течение двух лунных лет кормления. Если ребенок, он вот в этом грудном возрасте, то есть не достиг двух лет еще, тогда... Тогда для него нужно молоко, как именно что? Как пища, без которой он будет голодать. Вот в этом возрасте только устанавливается молочное родство при кормлении. Хорошо, вопрос такой. То, что сегодня известно как банк молока. Банк молока, то есть женщины, у которых лишнее молоко, они сцеживают свое молоко и отдают в банк молока. И вообще это практикуется, субханаллах, практиковалось, по-моему, даже в советское время практиковалось, когда у каких-то рожениц есть молоко, у каких-то нет, просто даже не приносили детей роженицам, они просто сцеживали все свое молоко, и оно там хранилось в холодильниках, и потом уже там санитарки, нянечки, они кормили детей этим молоком, неважно чем. Вот банк молока, что скажем, каков хукм? Итак, каков хукм вот этих банков молока? Шейх Усамин говорит, это нельзя, это запрещено, если только нет четкой известности, где чье молоко, каков его источник. То есть должно быть четко известно, какой матери принадлежит это молоко. Если так известно, то тогда только при таком условии это дозволено. Следующая глава назвал ее Науи рахмаллаху тааля баб джавазу ватъи аль-масбия баъда аль-истибра. Глава о дозволенности иметь близость с пленницей, которая стала невольницей после истибра. После истибра. Даже если у нее есть муж, то из-за того, что она становится невольницей, их брак расторгается. То есть фасх, происходит фасх, расторжение брака. Хадис, который здесь приводится, 1456 хадис, с его версиями, говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля. Хаддасана Убайдулла ибн Умара бни Мейсара аль-Хаварири, рассказал Убайдулла ибн Умар бни Мейсара аль-Хаварири, аль-Багдади, Басри, который сказал, хаддасана Язид ибн Зурей, рассказал Язид ибн Зурей, аль-Басри, известен как Райхана, аль-Басра, Райхана аль-Басра, да? Умер в каком году? В каком году? Не помните? 182 год. Говорит он, хаддасана Саид ибн Аби Аруба, рассказал Саид ибн Аби Аруба. Саид ибн Аби Аруба, Мигран, Аль-Басри, Ан-Катада, Ат-Катада, Ан-Салихи, Абиль-Халиль, Ас-Салих, Абуль-Халиль, Салих ибн Аби Марьям, Салих ибн Аби Марьям, Ад-Дубаи, Салих ибн Аби Марьям, Дубаи, Абуль-Халиль, известен как Салих Абуль-Халиль, Аль-Басри. عن أبي علقمة الهاشمي أبو علقمة الهاشمي أبو علقمة الهاشمي المصري أبو القاضي في أفريقيا عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري هذا الحديث قد كبه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس чтобы посланник الله صلى الله عليه وسلم отправил в день Хунейна, то есть битва при Хунейне, отправил войска или отряд, отправил в Аутас. Аутас – это была долина, там возле Хунейна. Туда тоже просто сам отправил отряд, войско. «Фаляку адуа факаталюхум, фазахару алейхим». Они встретили врага и вступили с ним в сражение, и победили их. «Васабу лахум сабая». И взяли пленников из их числа. То есть пленников, пленниц. فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيان من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. И сподвижники пророка алейхиссалату вассалям словно испытали некое стеснение по поводу вступления в близость с этими пленницами, невольницами, которые попали на их долю. Из-за чего? Из-за того, что у них были мужья из числа мушриков, из числа многобожников. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ тогда не спасал Аллах велик, он и могучий по этому поводу. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. И мухсанат из женщин, то есть замужние женщины запрещены для вас. Запрещено жениться на женщине, которая уже замужем. Илля ма малякат айманукум, за исключением тех, которыми овладели ваши десницы. Эй, то есть фагунна лакум халяль, они для вас дозволены. Идан кадат иддатухунна, если закончилась их идда. Закончилась их идда, то есть закончилась истибра. Да, закончилась истибра. И это любая пленница. Любая пленница. Если она попала в плен неверующие в результате сражения с неверующими на пути Аллаха Субханаху Тааля, попали они в плен, находясь там в их отрядах, в их станах, да, и они стали невольницами, и распределил там правитель, и кому-то попала невольница, то близость с ней, хоть у нее есть муж, для него дозволена, потому что брак ее с тем мужем расторгается. Он расторгается, и близость с ней дозволена, но после истибра. Что такое истибра? Истибра – это если она беременная, то значит, она должна сложить ношу. Пока она беременная, иметь с ней близость нельзя. Если она не беременная, у нее есть месячные, значит, должны пройти одна менструация, чтобы очистилось ее чрево. Очистилось ее чрево, чтобы иметь понимание, убежденность, что значит, она не беременная. Потому что наличие менструации указано на то, что у нее нет беременности. Да? беременной менструации не бывает, да? А если у нее вообще нет менструации, тогда как быть? Если вообще нет менструации, то есть, например, уже женщина, у которой климакс, предположим, там, или какая-то болезнь, у нее уже много лет вообще нет менструации, да, то есть она не беременеет. Соответственно, здесь некоторые уляма говорят, вообще не нужно истибра в таком случае, потому что мы точно знаем, что у нее в чреве ничего нет, хорошо? Некоторые говорят, месяц нужно подождать. Лунный месяц нужно подождать, и это истебра для нее будет, у которой нет месячных. И это касается пленниц как китабият, то есть те, которые из людей Писания, так и которые васаният, то есть которые идолопоклонницы. Потому что есть некоторые уляма, которые говорят, нет, с идолопоклонницами нельзя иметь, вступать в близость, только если это китабият. Но на самом деле и то можно, здесь доказательства, это были женщины, жены кого? Бывшие жены мушриков, да, и язычников, это же не были какие-то абият. Но Пророк салям, аяду неспослан, да, разрешающий это. Но некоторые, как имам Шафи, его последователи, они говорят, нет, это касается только какие-то абият. А как объяснить это хадис? Они говорят, ну, наверное, эти женщины приняли ислам просто. Поэтому. Это все, что просто трактовки, которые делают некоторые последователи мазабов, чтобы оправдать мнение своего мазаба, да, но на самом деле это не так. То есть разницы нет, китабият или не китабият. Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, слова Аллаха субхана ва та'аля, которые были ниспосланы, «Вальмухсанату минан нисай илля ма маликат айманакум» и замужние женщины, кроме тех, кем владели ваши десницы. Что такое «Мухсанат минан ниса»? Здесь имеется в виду «Вальмутазауиджа», то есть замужние, у которых есть мужья. Это одно из значений слова «аль-мухсанат». Есть еще другие значения, два. Второе, в зависимости от контекста, мы понимаем, какое из трех значений имеется в виду. Второе значение – это «аль-хараир». «Мухсанат», то есть «хараир», то есть свободные женщины, которые не являются рабынями, не являются невольниками. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва ман лям йастати минкум таулан янкиха аль-мухсанати аль-муминат». А кто из вас не в состоянии из-за бедности, из-за несостоятельности финансовой, жениться на мухсанат, на верующих мухсанат, то есть свободных женщин, то тогда может жениться, что на невольнице. И есть третье значение аль-мухсанат, то есть аль-афифа, то есть целомудренные женщины. Мухсанат – целомудренные, чистые, целомудренные женщины. Это имеется в виду третье значение в аяте суре Нур. «Инна лязина ярмун аль-мухсанат, аль-гафилат, аль-му'минат, аль-у'ину фид-дунья валь-ахира». Поистине те, которые обвиняют в грехе прелюбодеяния аль-мухсанат, целомудренных, чистых женщин, аль-гафилат, которые ничего не подозревают, му'минат, верующих, они прокляты в этом мире и вечном. А как понять, какое из трех значений имеется в виду в том или ином аяте, да, или хадисе, в зависимости от контекста и караин рахваль, то есть сопутствующих обстоятельств. Здесь сказано, кроме, то есть вам запрещены, нельзя жениться на замужних женщин, кроме тех, кем овладели ваши десницы, и потом разъяснение добавлено, если закончилась их идда. Шейх Усаймин говорит, идда здесь не имеется в виду идда, который после развода, да, три менструации. Нет, не это имеется в виду. Здесь имеется в виду истибра, то есть очищение чрева, чтобы убедиться, что она не беременная. Но названо словом идда, то есть идда как бы срок. Почему? Потому что они похожи. Истибра и идда похожи друг на друга в чем? Потому что в этот период нельзя... Во время идды, если есть какая-то женщина, у которой идда, можно на ней жениться? Нельзя жениться, да? Это похоже на истибра, потому что та женщина, у которой истибра, она как муртедда, с ней нельзя вступать что? В половую близость. Понятно или нет? Женщина, у которой истибра, она похожа на ту, которая идда, потому что нельзя с ней вступать в половую близость. Истибра, как оно бывает? Если у женщины есть месячные, то тогда одна менструация, если проходит, значит произошло истибра. Уже после этого можно иметь с ней близость, с этой невольницей. А если она беременная, то пока она не сложит ношу. Если она из тех, у которых не бывает месячные, то тогда по прошествии месяца. Нужно подождать месяц. Некоторые ученые говорят, что если нет месячных, то тогда вообще не нужно истибра, потому что мы и так знаем, что у нее чрево чистое. И тут важно... Понятно или нет? Вы успеваете за мной? Да, альхамдулилля, успевайте. Фатахала алейкум ванакум. Тут очень важно. Вообще все... прекращение брака, которое относится к категории фусух, фасх, расторжение брака, там срок выжидательный – это истибра. Это истибра. Как мы сказали, менструация, да, либо сложит ношу, либо месяц, согласно более весомому мнению. Если таляк, то там сроком выжидательным является идда. Три менструальных цикла. Да? А если это расторжение фасх, не таляк, а расторжение брака, фасх, а расторжение бывает по разным случаям, как, например, вот здесь, то тогда выжидательным сроком будет истибра. И это, говорит Шейх Усаймин, более высокое мнение. Конечно, безопаснее выждать идду, когда фасх бывает, то есть три месяца, это безопаснее, но более весомое мнение – это истибра. Аллаху Та'аля. Дальше говорит имам Муслим, рахима Аллаху Та'аля. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن سلمة محمد بن سلمة بن بشار بن بشار قالوا أن يسكر حدثنا عبد الأعلى رسلنا عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد السعيد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قتادة عن أبي الخليل أبو الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث طب علقمة الهاشمي رسكازو أن أبا سعيد الخدري حدثهم شتو أبو سعيد الخدري رسكازو إيم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية شتو пророк الله صلى الله عليه وسلم в день Хунейна отправил отряд. Отряд, значит, там не было самого пророка. Когда нет пророка в отряде, в войске, это называется как? Сария. А если был, то называют газва. Понятно или нет? Газу. Бимана хадиси Язида ибн Зурей, потом рассказал хадис подобный по смыслу хадису Язида ибн Зурей. Гайра нухан, только он сказал, илля мамалката иману кум. Слова, кроме тех, которые завладели ваши десницы, «Мингунна» из них, из их числа, «Фахалалун лакум», то они дозволены для вас. «Валям езгур» не упомянул в своей версии, «Изан кадат идда тугунна», если закончится их идда. Ну и потом приводится еще иснад здесь. «Шуба от Катада». «Шуба от Катада». А почему очень важно, что «Шуба» приводится, «Иснад Шуба от Катада»? Потому что «Шуба» он очень строг в отношении «Мудаллисов», мы говорили с вами. Если Катада говорит «ан», говорит «от», то есть подозрение, что, может быть, это «тадлис». Но поскольку Шуба о него передает, значит, это подозрение уходит. Поэтому Муслим приводит этот иснад, который после этого «баракаллаху фикум». Шейх ибн Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, из полезных выводов этого хадиса. Первое. Разъяснение того, что Кур'ан мог не спосылаться изначально без какой-то причины, а мог не спосылаться в связи с какой-то причиной. Для чего полезно, важно знать причины? Потому что если знаешь причину неспослания аята, это тебе целиком помогает понять смысл этого аята. Поэтому человеку следует узнавать, какова причина неспослания аята, чтобы таким образом это помогло ему понять значение аята. Но причина неспослания аята по-арабски «саба-нузуль», «саба-нузуль». И иногда бывает так, что открыто указывается и говорится, вот аят был неспослан, произошло то-то, то-то, и тогда был неспослан аят. То есть четко указывается тасрих, что это причина неспослания. Или прямо-таки говорится, сабабу-нузуля, причина неспослания аята то-то, то-то, то-то. Да, в каком-то сообщении, хадисе, там, да, говорится. А иногда указание на то, что причина неспослания аята такова, она не бывает, высказывание бывает четким и однозначным. Так что можно понять, что речь идет о том, что это причина неспослания аята, а можно понять, что просто... Это один из смыслов аята. Ну, например, сказано, «Назалят айфи каза», «Этот аят об этом». Вот так вот говорит кто-то из подвижников, например. «Этот аят об этом». Как можно понять, «Назалят айфи каза», «Аят не спослан об этом». То можно понять, что об этом, то есть, входит в значение аята, а можно понять, есть вероятность, что это причина неспослания аята. Понятно? Поэтому важно знать историю неспослания аятов, да, разъяснение причины. Это важно знать. Итак, причина неспослания аята. Либо может быть, что четко сказано в хадисе там, или в словах сподвижников, это причина неспослания аята. Произошло то-то, то-то, неспослан был аят. Да? А может быть, как так сказано, что можно подумать, есть вероятность, что речь идет о том, что это причина неспослания аята, а может быть, это что просто... сподвижник имеет в виду, или кто-то имеет в виду, что это одно из значений аятов. Поэтому нужно знать историю. Например, если мы знаем историю, аят там был ниспослан во втором году хиджры, а это событие, предположим, о чем говорит сподвижник, произошло там в 10 году хиджры, предположим. Тогда, конечно, мы понимаем, что имеется в виду сподвижником, что это просто входит в значение аята, что это аят ниспослан и по поводу этого смысла также. Ясно, иншаллах? Хамдулилля. А как мы все это узнаем? История ниспослания аята, разъяснение причины. Мы все это узнаем путем изучения. Изучение текстов. Если Бухари или Муслим ими передается причина ниспослания аята, к ним отнесено, да, вот упоминание, текст о причине ниспослания аята у Бухари и Муслима к ним возведено, тогда это достоверно. А если другие говорят о ниспослании, о причине ниспослания аята, то тут нужно смотреть на иснад, нужно смотреть на цепочку передачи. Например, в Тафсире Ибн Касира есть сообщения, где указания на причину аята достоверные, эти сообщения. Еще раз, есть такие сообщения о причине аята, которые это достоверны, а есть такие, которые недостоверны. Дальше, следующий вывод из этого аята, из этого хадиса. «Исбату мульки льямин бисаби», что через пленение, попадание в плен, устанавливается что? Права собственности на невольника. Через попадание в плен. Почему? В этой истории, потому что упоминание этого. Еще какой вывод, что женщины из числа аль-кавафир, из числа куфар, что если они попадают вот так вот в руки мусульман, как пленницы, в результате сражения на пути Аллаха, субхана ва тааля, то тогда, поскольку они там тоже находятся в составе войска, вместе с войском, они попадают в плен, становятся невольницами. Да? И они становятся дозволенными тогда уже для верующих. Но Шейх Усамин подчеркивает очень важную вещь. Он говорит, сражение должно быть именно для чего? Для возвеличивания слова Аллаха Субхана ва Тааля. То есть это именно что на пути Аллаха Субхана ва Тааля. А если это сражение, как, например, там, как освобождение там, национальной родины, чего-то еще такое, то через это не действует этот хукм. То есть эти женщины, которые попадают в плен, с другой стороны, не становятся невольницами, понятно? И не становятся там дозволенными. Потому что это не на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Следующий вывод из этого хадиса, говорит Шейх Усаймин. Запрещенным является, когда попадают в плен, да, и становятся невольницами, до истибра, запрещенным является что? До очищения. Само совокупление. Что касается там поцелуев или еще чего-то, то это не является запрещенным. Если только человек не боится, что он не сдержится и приведет его уже это к прелюбодеянию. То в таком случае даже от прикосновения к ней, там, каких-то ласк ее и так далее, от этого нужно отказаться. Почему? Потому что если запрещена какая-то цель, то и вещи, которые к ней ведут, тоже запрещены. Понятно или нет? Средства, ведущие к цели, тоже запрещены. Следующая глава назвал ее «Науи рахмилу таля аль-валаду лиль-фираш». Ребенок принадлежит фираш. Фираш. Это первое. Второе, что в этой главе «Тваки шубугат». Отстранение от сомнительного. Ребенок принадлежит фираш. Что такое фираш? Фираш – семейному ложу. То есть тому принадлежит, кому дозволено иметь с этой женщиной совокупление. Это кто? Это муж. Или это кто сейид, то есть это хозяин в отношении невольницы. Все, это фираж, она для него фираж. Ясно или нет? И ребенок принадлежит фираж, ребенок принадлежит семейному ложу, то есть мужу или что? Хозяину невольницы. Что касается хадиса, говорит имам Муслим рахмаху таала, 1457 хадис. Обратите внимание на этот хадис, это очень важный хадис. Хаддасана Кутейбат ибн Саид, рассказал нам Кутейбат ибн Саид, который сказал Хаддасана алейс, рассказал алейс. Ха, перевод исна. Дальше муслим говорит, Хаддасана Мухаммад ибн Рум, рассказал Мухаммад ибн Рум, который сказал Ахбарана алейс, сообщил нам алейс. Ани ибн Шиаба, ибн Шиаба, ан Урва Турва, ан Айшат Айша, ан Акаля, что она сказала? Ихтасама Саадом ибн Ваккас, ва Абну Зам'а фи гулам. Возникла тяжба между Саадом ибн Ваккасом и Абдом ибн Зам'а по поводу некого мальчика. Факаля Саад. Саад сказал, я, хаза я Расул Аллах ибн Ахи, Утбата ибн Аби Ваккас. Ахида илейя анна убну. Сказал Саад, о посланник Аллаха, этот мальчик, это сын моего брата Утбы ибн Аби Ваккас, он завещал мне его, сказав, что это его сын. Унзур иля шабахи, посмотри, как он похож на него, на сходство. Вакаля Абду Замма сказал, в свою очередь, «Хаза ахи, я Расул Аллах, улида аля фираши аби мин валидати». «О посланник Аллах, это мой брат, он был рожден на семейном ложе моего отца, от его невольницы». «Фаназар Расулуллах, саллаллаху алейху саллям, иля шабахи, фараа шабахан байинан биутба». И посмотрел посланник Аллаха, саллаллаху саллям, тогда на его сходство и увидел явное сходство с Утбой, то есть братом Саад ибн Аби Ваккаса. «Факаль» и сказал, «Хуа лака я абд». «Он принадлежит тебе, о абд». Хоть было сходство с Утбой, но Пророк сказал, принадлежит тебе, о абд. «Аль-валаду лиль-фираш валиль-ахири лиль-хаджар». Ребенок принадлежит фираж семейному ложу, а прелюбодею камень. «Вахтаджиби мину я савдату бинта зам'а». Но закрывайся от него хиджабом, о савда бин зам'а. «Калат», и она сказала, то есть Айша, «Фалям яра саудата кат». И он никогда не увидел сауду. Никогда не увидел сауду. Хотя она вроде бы его, получается, что? Сестра. Родная сестра. «Валям язгур Мухаммаду бн Румх кавлау я абд». В версии Мухаммада бн Румха не добавлены слова «я абд», «о абд». Что просто сказал «я абд». Да? Этих слов нет. Дальше следующая версия этого хадиса. В ней сказано «Аль-валаду лиль-фираш» – ребенок принадлежит семейному ложу, но и не упомянуто «Валиль-Ахири л-Хаджар» – а прелюбодею камень. В следующей версии просто нет вот этой добавки, какой «Валиль-Ахири л-Хаджар» – «Валиль-Ахири л-Хаджар» – а прелюбодею камень. Обратите внимание на этот хадис «Баракаллаху фикум». Это история Саада ибн Аби Ваккаса и Абда ибн Зам'а. Абду Зам'а – он брат кого? Сауды, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Абд, ее брат, Зам'а их отец. Между Абдом и Саадом и Ваккасом возникла тяжба по поводу маленького ребенка. Саад сказал у посланника Аллаха, это мой племянник, сын моего брата Утбы. Посмотри, как он на него похож. То есть этот брат мой, он завещал мне этого ребенка, чтобы я о нем позаботился. Перед смертью сказал мне, что это его ребенок. Что если эта женщина родит, то это будет его ребенок, он похож на него. В свою очередь Абну Зам'а, он сказал, нет, это сын моего отца, это мой брат. Потому что он рожден на его семейном ложе, от его невольницы рожден. От его невольницы. То есть была рабыня у Зам'и, была невольница моего отца, и этот ребенок родился от нее, значит, это мой брат. Пророк, алейхиссалату вассалям, вынес судебное решение какое? Ребенок принадлежит кому? Принадлежит Зам'а. Принадлежит Зам'а, точнее, его брату, да, Абду, потому что сам Зам'а уже умер, потому что ребенок принадлежит семейному ложу, потому что это была невольница Зам'а, и поэтому ему принадлежит ребенок, ему приписывается. То есть, если какой-то человек, скажите, посмотрите, какой-то человек скажет, вот этот вот мальчик, это мой сын от этой женщины, это она от меня родила, это мой сын, а эта женщина, у нее есть муж. То есть в их семье родился какой-то ребенок, и какой-то человек другой, он говорит, это мой ребенок на самом деле, а у нее есть муж. Но мы говорим, что в основе, какое правило, этот ребенок приписывается мужу этой женщины. Если этот муж не отказывается от этого ребенка, этот ребенок приписывается этой семье, приписывается к нему. Пророк Саусарам сказал об этом, сказал, «Валят лиль фираш», ребенок принадлежит семейному ложу. Но потом добавил, «Валиль ахири хаджар», а прелюбодею камень. Что значит прелюбодею камень? Прелюбодею камень – это значит в рот ему камень, то есть ничего ему не достается. пусть проглотит камень, ему ничего не полагается. Либо камень, имеется в виду забивание его, если это прелюбодей, который уже был в браке, имел близость в законном браке, и потом совершил прелюбодеяние. Вот этот вот хукм. То есть решение пророка, алейхиссалату вассалям, было вот это, внимательно. Какое? Ребенок приписывает семейную ложу. Прелюбодею ничего. Это было решение, этот хукм. Но еще что-то добавил к этому пророк, алейхиссалату вассалям, в связи с чем? В связи с похожестью этого мальчика на брата Саада ибн Аби Ваккаса. И пророк Сусым хоть и сказал, ребенку принадлежит семейному ложу, но поскольку мальчик был похож на того, ихтиятан, на всякий случай, для безопасности, чтобы избежать сомнительно, пророк Сусым своей жене Сауде приказал закрываться хиджабом, запретил ей сидеть с ним. Сказал ихтиятан, Сауда, закрывайся хиджабом от него. Это почему? Хоть вроде же это ее брат, правильно, брат, и она там ему наследует, если есть условия, там он ей наследует, если есть условия, и так далее. То есть все хукмы, все постановления, касающиеся брата, сестры, они действуют, но только не в отношении чего? Хиджаба, уединения и так далее. Это из разряда львара, из разряда проявления набожности, ихтият, то есть обезопашивание себя, обезопашивание других от чего? От чего-то сомнительного, возможно, греховного. А с точки зрения хукма, постановления, да, это брат. То есть шариатский хукм, шариатское постановление, что это брат Сауда и брат кого? Абда, сын Зама. Это похоже на что? Если человек совершил прелюбодеяние, да упасет Аллах субхана ва тааля, с какой-то женщиной, и у нее родилась девочка, может ли он жениться на ней, иметь с ней близость? Или не может? Что говорится? Поскольку эта близость его с матерью этой девочки не была никахом, не была никахом, шариатским браком, то значит это не считается его дочерью, рожденная дочь. И не, она не относится к нему, не возводится к нему, и не говорится, это его дочь. Понятно или нет? Да, если бы она родилась, эта девочка, в результате законного брака, никах сахих, тогда она была отнесена к нему как дочь. Но поскольку была зина, прелюбодеяние, значит, она к нему не относится. Как мы можем сказать, что она к нему относится, если не было брака? Но теперь вопрос. Хорошо, эта девочка не считается его дочерью. А раз не считается дочерью, можно, значит, на ней жениться или нет? Есть некоторые улема, которые говорят, да, можно. Потому что она не считается его законной дочерью. Но правильно, что нельзя. Правильно, что нельзя на ней жениться. И это подобно вот этой ситуации. Смотрите, когда Сауда, для нее этот мальчик брат, но в то же время пророк Сусым не разрешил ей уединяться с ним там или быть перед ним без хиджаба, чтобы избежать шубха, избежать сомнительного, не допустить греховного. И шейх Ислам Таймия говорит об этом, говорит о том, что нельзя жениться на девочке, которая рождена от прелюбодеяния, тому человеку, который совершил прелюбодеяние, даже если в биологическом плане от нее рождена эта девочка, все равно, что и к нему не относится она, но все равно жениться на ней нельзя. Шейх Ислам Таймия, рахмаллаху тааля, он говорит этот хадис. Этот хадис, как об этом сообщается в самом заглавии Баракаллаху фикум, в нем сказано, что ребенок принадлежит фираж. Ребенок принадлежит фираж. Что такое фираж? Под фиражем имеется в виду человек, которому дозволено иметь близость с женщиной. Ефтери шельмара, то есть вступать в близость с женщиной для него дозволено. А это может быть кто? Муж или это сейид, хозяин невольницы. Все остальные для них не разрешается делать ифтираж женщины, то есть вступать с ней в близость. Это первая часть заглавия. Вторая часть заглавия сказана «избегание сомнительного». О чем идет речь? То, что было сказано. Сауда бин Зама, пророк Сусым, приказал ей закрываться хиджабом, хотя и постановил он, пророк Сусым, что этот ребенок, это ее брат, то есть сын ее отца. Но поскольку... А женщина, она должна закрываться хиджабом от своего брата? Нет, не должна закрываться хиджабом от своего брата. Но поскольку здесь было сомнение... Какое сомнение явное, а это схожесть этого ребенка, похожесть его на Утбу, который был, совершил прелюбодеяние, с рабыней, с матерью вот этого вот мальчика, с рабыней Замой, то Пророк Сусам приказал поэтому избегать сомнительного и закрываться хиджабом Сауди. Посмотрите, Шейх Мусаммин говорит, сейчас в отношении этого мальчика действуют две вещи, которые соперничают друг с другом. Первая вещь – это сабаб халяль, дозволенная причина. Какая дозволенная причина? Фираж. Фираж. То есть семейная ложа. От невольницы этого человека на его семейном ложе, то есть рожденный ребенок. То есть первая причина, она сабаб халяль, является халяль, дозволенная. Это фираж. Потому что ребенок рожден от невольницы Зама. Она является его фиражем. Она является его семейным ложем. Относится к его семейному ложу. А с другой стороны, вторая причина здесь действует. Другая вещь – это сабаб харам, запрещенная причина, связанная с харамом. А какая-то причина – схожесть. Схожесть, шаба. Это, почему возникла эта причина? Из-за того, что произошло запрещенное, сношение, запрещенное совокупление. Это причина мухаррам. Хорошо, какую из этих двух причин взять? Та причина, которая является дозволенной, или та вещь, которая возникла по запрещенной причине? Какую взять? Вне всякого сомнения, мы берем, говорит Шейх Мусаммин, первую причину. Почему? Потому что из-за этого, благодаря этому будет сохранение, оберегание аль-ансаб, то есть родовой принадлежности. И не будет потеряна ансаб, то есть что родовая принадлежность не будет потеряться. И мы не берем запрещенную причину. Но если есть карина, то есть сопутствующие обстоятельства, если есть шубха, если есть некое сомнение здесь, то мы избегаем в то же время сомнительного. Поэтому Пророк, алейхиссалату ва салям, постановление о том, что ребенок принадлежит семейному ложу, но в то же время, поскольку было шубха, то есть нечто сомнительное, сомнительное обстоятельство, которое могло указать на то, что это ребенок все же не этого человека, Пророк, алейхиссалату ва салям, вынес какое постановление? Постановление избегания сомнительного, приказав Сауди закрываться хиджабом. Получается, что Пророк, алейхиссалату ва салям, здесь поступил, принял решение в соответствии с дозволенной причиной, саб-аль-халяль, правильно? Но в то же время Пророк саллям принял меры предосторожности ихтият из-за наличия шубха, из-за наличия сомнительного обстоятельства. Некоторые уляма говорят, здесь это не называется ихтият, не называется принятие мер безопасности, а это называется или это является амаль-бидалилейн, использование двух далилей. Один далиль – это то, что ребенок принадлежит семейному ложу. Второй далиль – это связано со схожестью ребенка, с похожестью его на этого человека. Два далиля. Но такое объяснение, что это использование двух далилей в хукме, это слабое, очень слабое объяснение, говорит Шейх Мусаммин. Почему? Почему? Потому что не может быть так, что мы обе причины используем в хукме. Нет. Почему? Потому что эти причины, они не сходятся в своем хукме. И между ними есть что? Как раз-таки противоречие друг другу и несоответствие друг другу. Потому что эти две причины, они разные по своему хукму, который из них вытекает. Правильно? Поэтому не могут эти две причины сойтись в одном хукме. То есть не может быть, что одновременно по обеим этим причинам он становится сыном. И для этого, и для этого. Понятно? Или сыном становится по обеим причинам. Нет. Использована только одна причина. Использован только один далиль здесь. Какой? Что ребенок принадлежит семейному ложу. А что касается второй причины, то она просто принимается, что в расчет наличия здесь сомнений. Поэтому правильно сказать, что используется один далиль. Далиль, что ребенок принадлежит семейному ложу. Хорошо? А второе обстоятельство, оно просто учитывается, чтобы избежать сомнительного. Хорошо. Слова Пророка, алейхиссалату ва салям, «Ля-рот ли-фираш, ля-ляхи ли-хаджар». Ребенок принадлежит семейную ложу, а прелюбодею камень. Вот здесь очень важная вещь, сосредоточьтесь. Означают ли эти слова? Еще раз. Ребенок принадлежит семейному ложу, раз, потому что сказано, а прелюбодею камень. Можем ли мы сказать, что этот хукм, это постановление религиозное, оно складывается из двух Илля причинных мотивов. То есть должно быть вместе два причинных мотива, чтобы был вынесен вот такой вот хукм. Какие два причинных мотива? Какие два причинных мотива? Что есть семейная ложа, ребенок прижит семейному ложу, да? И в то же время, что есть прелюбодей, который совершил прелюбодеяние. И у нас два илля. То есть можем ли сказать, что причинный мотив для такого хукма, он такой составной, состоит из этих двух вещей. То есть, если есть фираж и есть прелюбодей, вот в таком случае только выносится этот хукм. Какой хукм? Отдается предпочтение хозяину семейного ложа. Есть хозяин семейного ложа, есть прелюбодей, две илля есть, и в таком случае отдается предпочтение кому? Хозяину семейного ложа. А если есть только одно, если есть хозяин семейного ложа, или есть только прелюбодей и нет хозяина семейного ложа, внимательно, одна только есть илля. Прелюбодей есть, совершил прелюбодеяние, алиазубилля, там, забеременела, родила, но хозяина семейного ложа нет. Нет никого, кто говорит, это рождено моей жены или это рождено моем семейном ложе. Нет никого, есть только прелюбодей. В таком случае такой же хукм действует или нет? Говорим ли мы тогда, все равно ребенок к нему не относится, прелюбодею камень. Или говорим, что поскольку никто не претендует на этого ребенка, то тогда можно приписать его к этому прелюбодею, отнести к нему, если он относит его к себе и говорит, это мой ребенок. Вопрос ясен? Загвоздка ясна? Разъяснение этого. Если нет фираж, нет семейного ложа, нет хозяина, невольницы или нет мужа, который говорил бы, это мой ребенок, нету. Но есть прелюбодей, который к себе относит этого ребенка и говорит, это мой ребенок. Он создан из моей воды. Он создан из моей воды. И с этой женщиной никто, кроме меня, не вступал в близость. Она была моей любовницей только, все. И никто с ней в близость не вступал вообще. Да, кроме этого прелюбодея, да? Говорит он, что кроме него никто не вступал. Вот этот ребенок, если взять не с точки зрения шариата, с точки зрения предопределения, но действительно он создан из его воды, правильно? Его вода причина, его семя причина. То есть кадаран по предопределению, по бытийным причинам, вне всякого сомнения, он его отец. По бытийным причинам, это его ребенок. По бытийным причинам, то, что называют биологически, да? И получается, что ребенок, если он рожден от прелюбодея именно, и убеждение есть, что от него он рожден, что это ребенок его биологический, вне всякого сомнения, то выносим ли мы, то есть мы выносим здесь суждение, что это его биологический ребенок? Ну, нет сомнений, выносим. Но тут вопрос, а шариатский хукм мы тоже выносим, что это его ребенок или нет? Вот этот вопрос у нас остается. Шейх Усаймин говорит, в этом вопросе есть разногласия среди уляма. Внимательно. Но более весомое мнение, аль-кавлу раджих, говорит Шейх Усаймин в этом вопросе, что если вступает вот так вот в противодействие хукм аль-кадари, то есть суждение бытийное, что рожден от воды этого человека, и хукм шариатский вступает в противодействие, то в таком случае отдается предпочтение шариатскому хукму. Если вступает в противодействие шариатский хукм, бытийный хукм, предпочтение дается шариатскому хукму. Как в истории этого мальчика в хадисе. С одной стороны, есть бытийный хукм, похож на этого вообще вылитый копия вот того человека, который совершил прелюбодеяние, как бы хукм кадари, бытийный хукм, что это действительно как его ребенок, от него рожденный, да? Но в то же время есть шариатский хукм, что ребенок принадлежит кому? Семейному ложу. Противодействие двух хукмов, шариатского и бытийного. Какому хукму дается предпочтение? Шариатскому хукму. Шариатскому хукму. Что это ребенок этого мужа или этого хозяина. А если нет мужа, если нет хозяина, и прелюбодей к себе относит его, тогда более правильное мнение, что относят, возводят к нему, говорит Шейх Усаймин, это кавлу раджих. Это более весомое мнение, потому что здесь не противостоит, нет никакого противодействия, нет никакой претензии со стороны хозяина ложа. Понятно или нет? Никто не претендует на этого ребенка, есть убежденность, что это ребенок рожден именно от него, от его воды. Ну, пример. Какой-то человек совершил прелюбодеяние с некой женщиной, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, и эта женщина забеременела, родила ребенка. И этот человек, который совершил прелюбодеяние, он говорит, этот ребенок, это мой ребенок, и никто не оспаривает у меня этого ребенка. Никто у меня не оспаривает, это мой ребенок. И я хочу, чтобы это действительно был записан, как мой ребенок был отнесен ко мне, чтобы я содержал его, чтобы он наследовал мне, я наследовал ему. Что если нужно выплачивать дия, чтобы я выплачивал за него дия, он выплачивал дия за меня. То есть мой ребенок полноценный, и в то же время этот ребенок не будет лишен родовой принадлежности, у него будет фамилия, будет род. И никто не претендует на этого ребенка, никто его не оспаривает. Что мешает тогда приписать его к этому ребенку, если здесь... Аль-Хукм аль-Кадари, бытийный хукм, он подтвержден, нет сомнений, что это от него рожденный ребенок, и никто его не оспаривает, и не противодействует здесь хукму, бытийному хукм какой, шариатский. В чем тогда проблема его отнести к этому человеку? Поэтому, говорит Шейх, мнение джумгур, мнение большинства в этом вопросе, оно является слабым мнением. Мнение большинства ученых, конечно, что этот ребенок все равно не может быть отнесен к этому человеку, как сын его. Не может быть отнесен к прелюбодею. И выносится хуком, говорят большинство уляма, что этот ребенок – это воля дузина, ребенок, рожденный от прелюбодеяния, незаконно рожденный, и он вообще не может быть отнесен к этому прелюбодею, приписан к нему, к его роду, как его сын. Даже если он говорит, это мой ребенок, и никто у меня его не оспаривает, все равно нельзя. Понятно или нет? И даже если в этом есть польза, какая польза, что у ребенка-то будет насаб, у него будет происхождение, и этот ребенок не будет среди людей известен как незаконнорожденный, как сын прелюбодеяния, и это каждый раз для него будет проблема для этого ребенка, травма там и так далее. То есть есть польза. Вот несмотря на наличие пользы, несмотря ни на что, все равно большинство уляма говорят, этот ребенок не приписывается. Но правильно говорит Шейх, что все-таки приписывается. Приписывается. Только остается вопрос, а может жениться человек, который совершил прелюбодеяние на женщине, когда она беременная от него? Ребенок, его ребенок, может жениться на ней или не может? Мнение большинства, которые берут джумгур, что не может жениться, потому что это не считается его ребенком, и он не может поэтому жениться на ней, да, пока она не сложит ношу. Не будет же он поливать своей водой не своего ребенка. Да, не может. Это мнение большинства, что ребенок не его ребенок. Даже если он к себе его хочет приписать. Но мы, говорит Шейх аль-Ислам, считаем, что дозволено. Дозволено. Но вот это очень важно. Запишите это себе, как тулаб аль-ильм. Это можно теоретически. Мы считаем, что теоретически, да, это можно, говорит Шейх аль-Ислам. Но не считаем, что это можно в виде фетвы, выдачи людям фетвы такой, применение этого на практике. Не считаем, что это дозволено. То есть теоретически дозволено, но в виде фетвы, в виде практического применения нет. Потому что если открыть эту дверь, то каждый человек... который захочет на какой-то женщине жениться, но не получается на ней жениться, просто возьмет с ней, вступит в прелюбодеяние, она забеременеет и скажет, все, я теперь на ней женюсь. Потому что для людей нечестивых, да упасет Аллах Субхана ва Тааля, для людей нечестивых это легко. Поэтому мы от этой фетвы отказываемся давать фетву на основе этого мнения, говорит Шейх аль-Усаймин. Хотя считаем теоретически правильным это мнение. Потому что такова реальность. Таким образом, получается, возвращаемся к вопросу. Илля, причинный мотив в хукме пророка, алейхиссалату вассалям, когда он сказал, ребенок принадлежит семейному ложу, а прелюбодею камень. Этот причинный мотив этого хукма, на самом деле, он составной. Две вещи должны быть там. Да? С одной стороны, две части должны быть. С одной стороны, должен быть фираж, то есть законный муж там, или хозяин. С другой стороны, что есть прелюбодей, который претендует. То есть здесь есть, получается, что здесь есть соперничание друг с другом двух вещей. В таком случае мы говорим, ребенок прилежит к семейному ложу. А если нет семейного ложа, и какой-то прелюбодей утверждает, что это его ребенок, и известно, что действительно он создан из его воды, то тогда нет проблемы приписать его к нему и сказать, это твой ребенок, говорит Шейх Усаймин. Здесь в этом хадисе далиль, довод на то, что нужно поступать билихтият, то есть поступать в соответствии с тем, что безопасно, как уже было сказано до этого. Поэтому, возвращаясь к тому, что, о чем мы говорили на прошлых занятиях, если у жены есть молочная мама, большинство уляма говорят, что на молочной маме жены жениться нельзя, что она махрам. Молочная мать жены, она махрам. Или у жены есть дочь молочная, которая кормила жена не твоим молоком, она была раньше за кем-то замужем, у нее было молоко от другого мужа, она кормила какую-то девочку, и эта девочка есть, да? Получается, молочная дочь твоей жены. Большинство ляма говорит, что на молочной дочери жены тоже нельзя жениться. Но правильное мнение, что это не махрам. Молочная мать жены или молочная дочь жены, если нет твоего молока, то можно, она не махрам, она не махрам. Но, хоть мы и говорим, она не махрам, она не махрам, это значит, что она должна соблюдать хиджаб, там и так далее, не может путешествовать вместе с ним, да, как с махрамом. Но в то же время мы берем принцип безопасности и говорим, но все-таки жениться ему на матери молочной своей жены или на дочери молочной своей жены не нужно. Чтобы выйти из разногласий ученых, чтобы поступить безопасным образом, если только не крайние обстоятельства. Если только не крайние обстоятельства. То есть, вне всякого сомнения, жениться на ней можно, но теоретически, теоретически. Но учитывая, что есть сильное разногласие в этом вопросе, мы говорим на всякий случай, ихтиятан, не женись на ней, если только вообще из дочерей Адама не осталось никого, кроме вот этой вот молочной мамы твоей жены или молочной дочери твоей жены. Дальше. Да, Шейх Усаймин говорит, рахмаху тааля, по поводу слов здесь «Аль-Вальд-Аль-Фираш», ребенок прилежит к семейному ложу, мы уже разъясняли, что это такое. И мы уже говорили о том, что это хукм общий, что ребенок всегда не будет даваться прелюбодею, приписываться к нему. Или это когда есть тяжба, в таком случае отдается семейному ложу, а не прелюбодею. Мы сказали, что правильно, что прелюбодею не приписывается ребенок, отдается семейному ложу, когда есть муназа, то есть когда есть тяжба, когда кто-то оспаривает. Что касается слов «аль-ахири хаджар», «прелюбодею аль-хаджар», смысл этого, то есть заткнуть рот его камнем. «Прелюбодею камень», то есть рот его заткнуть камнем, в значении, что ему ничего не достается. Пусть проглотит камень. Некоторые говорят, нет, имеется в виду «прелюбодею камень» в буквальном смысле, то есть камень, забивание камнями, «прелюбодея». Шейх Усаймин говорит, в пользу первого объяснения, что прибодею камень, имеется в виду в рот ему камень, что ему ничего не достается, в пользу этого объяснения что будет? То, что этот хукм действует не только в отношении того, который был уже женат прелюбодей. Да, ну, если это был неженатый еще прелюбодей, который никогда не был в браке, все равно ему ребенок не достается. То есть хукм действует как в отношении того, так и этого. А хаджар, забивание камнями, действует в отношении только прелюбодей, который что? Уже был в браке, правильно? Но второе объяснение, что речь идет именно о камне, забивании камнями, оно почему сильнее? Потому что тогда мы понимаем слово «хаджар» в буквальном смысле. Лучше всегда понимать смысл текста буквальный. Правильно? Брать буквальный смысл. Потому что здесь же буквально, что камень ему в рот засунуть же не может быть. Верно? Если понимать, как засунуть ему камень в рот, то имеется в виду ничего не дать ему. Это имеется в виду. А если скажут, что это забивание камнями, тогда будет соблюдение буквального смысла. Но нет проблемы, говорит Шейх Усаймин, сказать, что оба смысла неправильные. Прелюбодей камень в значении, что ему ничего не достается. Но в то же время, если это прелюбодей, который уже сейб, который уже был жена, то тогда ему еще и раджим. Тогда ему еще и раджим. И следующий хадис. Какой хадис у нас? 1400? 57 икра. Тайп икра.
حدثني محمد قال قال ما مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
Да, следующий хадис, имам Муслим говорит, рахмаллаху та'аля, рассказал Мухаммад ибн Рафи, Абду Хумейд, Калиб ибн Рафи, сказал, хаддасан Абду Разак, Абду Разак, который сказал, хабарана мама, сообщила мамра, анизуре, азуре, ани ибн Мусейб, ибн Мусейма, абу Салама, то есть ибн Мусейб, Саид ибн Мусейб и абу Салама, Мусалима ибн Абдурахман ибн Ауф. Ана би Хурейра, табу Хурейра, на Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть этот хадис уже от кого? От абу Хурейры. Предыдущий был от кого? Ну, тяжба.
Айша.
А здесь это был Хурейра. Пророк Сусум сказал, аль-валя дуль фираш, валь-агир, аль-хаджар. Ребенок принадлежит семейному ложу, а прелюбодею аль-хаджар, прелюбодею камень. И потом имам Муслим приводит здесь еще иснады этого хадиса. Баракалуфикум. Ну, и последняя, да, последняя, коротенькая, короткая глава, иншалла та'аля, аль-амаль би Иль-Хакиль Каиф Аль-Волад. Глава о том, что если Аль-Каиф приписывает ребенка кому-то, то принимают его слова и поступают в соответствии с ним. Хадис 1459 говорит имам Муслим рахмаху таала хадасана Яхья ибн Яхья раслам Яхья ибн Яхья Мухаммад ибн Рух, даже Мухаммад ибн Рух قال сказал اخبرنا ليس он сказал сообщил нам ليس ليس حابر вот иснада дальше сказал ну حدثنا قتيبة بن سعيد рассказал قتيبة بن سعيد который сказал حدثنا ليس рассказал ليس يعني ابن شهاب ابن شهاب عن عروة عن عائشة عائشة انها قالت что она сказала ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهي она говорит вошёл ко мне посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم радостный так что сияло его лицо или черты его лица сияли. Факал и сказал, «Алам тарай анна муджаззизан назара анифан иля Зейд ибн Хариса Усамат ибн Зейд, факал инна ба'да хазир акдам ля мин ба'д». Разве ты не знаешь, не дошло до тебя, знаешь ли ты, что Муджаззиз недавно посмотрел на Зейда ибн Хариса и Усама ибн Зейда и сказал, одни из этих стоп от других. Эти стопы друг от друга, одни из этих стоп от других. Пророк саллаллаху алейхи вошел радостный. Сказано асариру ваджи табру. Сияли его асарир. Что такое асарир? Асарир, то есть черты, линии. Когда человек радуется, у него появляются такие черточки на лице, которые показывают, что он радостный. И вот так сияло лицо пророка саллаллаху алейхи от радости. Почему? Потому что Каиф сказал, посмотрев на ноги Зейда ибн Хариса и его сына Усама ибн Зейда, что эти ноги друг от друга. Эти ноги друг от друга. То есть это ноги отца и сына. Ноги отца и сына. Почему радовался Пророк Сусарам? Потому что люди, неверующие, они, желая уколоть Пророка Сусарам, опорочить Пророка Сусарам как-то, они поговаривали, что Усама ибн Зейд это не сын Зейда ибн Хариса. Не от него рожденный. Почему? Потому что Усама ибн Зейд был очень темный. Был очень темный. А Зейд ибн Хариса он был светлый. Они сказали, ну, по всей видимости, это вообще не его сын. А потом пришел этот человек Муджаззиз. А Муджаззиз он был Каиф. А что такое Каиф? Каиф, те, которые знают Кияфа. Кияфа это такая способность, такая профессия, такой навык, когда человек смотрит на ноги и может сказать, кому принадлежат эти ноги, по следу, может сказать, чей это след, может сказать по каким-то, там, по рукам, по ногам, по каким-то чертам, что этот человек из этого рода, этот из этого рода, это специалисты, которые зарекомендовали себя именно как специалисты, действительно профессионалы в этом деле, очень тонко знающие эти вопросы, действительно им доверяли, они достойны были доверия, если это хорошие специалисты. Просто даже посмотрит на след, человек прошел, он может сказать, кто это прошел. Хорошо? То есть специалисты такого высокого уровня называется каиф. Сама профессия называется как? Кияфа. Кияфа. И проходил вот этого человека, которого звали Муджаззиз, мимо Усама ибн Зейда и его отца Зейда ибн Хариса, которые спали, закрывшись одеялом. Так что их головы не были видны. и торчали только ноги. Только ноги, стопы. И он проходил мимо и сказал, эти стопы друг от друга. Эти стопы друг от друга. То есть это стопы отца и сына. Пророк Сарсарам очень обрадовался тому, что этот Каиф, он отнес Усаму в качестве сына к Зейду. Здесь из выводов, во-первых, из Батуль Кияфа, подтверждение такой вещи, как Кияфа. Второе. Дозволенность поступать в соответствии с Галябату Ван наиболее весомым предположением. Конечно, мы же не можем здесь сказать, вот на 100% там вообще без всяких там. Но здесь Галябату Ван, то есть вероятность, высокая вероятность, да? Галябату Ван. Поступать на основе этого. И третье – это Исбат Хабрульвахид. Подтверждение того, что сообщение одного принимается. Сообщение одного надежного передатчика принимается. В отличие от заблудших, который говорит, если один человек передал хадис, пусть он даже надежный и честный, не принимается, пока не будет их там 10, 20, 40. Понятно или нет? Здесь подтверждение того, что принимается сообщение одного. Дальше версия этого хадиса. 1459 от Айши, она قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة от Айши, которая сказала, вошел Каиф в то время, когда присутствовал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, а Усама бин Зейд и Зейд бин Харис, они лежали, то есть спали. И он сказал, эти ноги друг от друга, эти стопы друг от друга. И обрадовался этому пророку Саусарам, и понравилось ему это, и он сообщил об этом Аише. Потом дальше еще одна версия, сказана версия от Юнуса. «Вакана муджаззиз каифан». Муджаззиз, он был каифом. Он был каифом. Шейх ибн Усаймин говорит, рахимаху Та'аля, вот эта глава, она имеет отношение к предыдущей главе, поэтому мы с вами предпочли разобрать ее сейчас. Она имеет отношение к предыдущей главе. А именно, что если возникает иштибах аль-ансаб, то есть возникает некое сомнение, путаница в вопросе рода, то есть какие-то сомнения в вопросе родовой принадлежности возникают, то тогда можно обращаться к каифу. Можно обращаться к каифу. Но при условии, что этот каиф, он адль, то есть он добросовестный, честный, а во-вторых, второе условие, что у него есть опыт, он проверенный. Он проверенный на опыте, что то, что он говорит, это правильно. Кто такой Каиф? Каиф – это тот, который может сказать о происхождении на основе сходства, на основе физического сходства. В джахилию были известны вот такие специалисты, причем они происходили из определенных племен. То есть некоторые племена были известны, что среди них вот это вот развито, этот навык развит. В частности, к этому племени относились Бену Мудлич. Бену Мудлич, у них была вот эта вот Кияфа, они были Каифы, они были Кафа. Усама бин Зейд, его отец Зейд бин Хариса, они отличались по цвету кожи. Усама, он был темный, черный, а Зейд был он белый. И мушрики, они намекали на то, что Усама не сын. Отрицали, что Усама сын Зейда. Почему? Основание для этого, что было для них? Поводом было то, что цвет кожи разный. На самом деле ничего удивительного нет в этом. Потому что мать Усамы, она была чернокожая, она была эфиопкой. Ну, естественно, ребенок будет темный, если она эфиопка, если она хабашия. Правильно? То есть, что здесь удивительного? Но даже если бы оба они были белые, а ребенок родился черным, все равно не было бы проблемы. Все равно не было бы проблемы. Почему? Потому что мы бы сказали, что это проявилась какая-то кровь. Как пророк Сусун сказал, «назааху ирк». То есть проявилась кровь, появились какие-то гены. Помните, когда пришел человек пророку Сусун и говорит, что-то мы такого цвета с женой, а ребенок такого цвета. Пророк Сусун, что сказал ему, у тебя верблюды есть разного цвета? Бывает, что от белого верблюда рождается красный? Он сказал, да. Почему? Ну, наверное, кровь проявилась, сказал бедуин. Пророк Сусун говорит, и у тебя проявилась кровь. То есть даже если родители белые, родился черный ребенок, просто проявились, что гены, проявилась кровь, поэтому нет проблем здесь баракулуфиком. Ну, а мушрики, они, конечно, хотели любым способом досадить пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, ничего ему не оставить, потому что они знали, какая была тесная связь у пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, Зейда ибн Хариса, его сына Усама, что кто такой Зейд ибн Хариса был? Это был раб Хадиджи. Хадиджи подарила ее пророку Сусарам. Он дал пророку Сусарам этому рабу свободу, он стал свободный, но воспитывался у пророка Сусарам в его доме, усыновил его пророка Алейхиссалату Вассалам. Усыновленным он был. Потом, когда пришло запрет на усыновление, просто говорили, что Зейд ибн Хариса мауля, вольноотпущенник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но пророк Сусарам очень хорошо к нему относился, очень дорог он был для него. И сын его Усама был дорог для пророка, алейхиссалату вассалям. И мушрики поэтому непременно хотели как-то досадить пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Во всем они хотели опорочить и подвергнуть его критике и умолению. И вот прошел мимо них Каиф, которого звали как? Муджаззис, когда они лежали, головы были закрыты. Виднелись только стопы, и он сказал эти стопы друг от друга, и обрадовался пророку, алейхиссалату вассалям. Но это не означает, что пророк Сусам до этого сомневался в том, что Усама – это сын Зейда. Пророк Сусам не сомневался, но поскольку были какие-то разговоры, да, а Каиф засвидетельствовал о том, что это его сын, а в эпоху Джахилии было известно, что слово «каиф», оно принимается… Это просто дополнительное было подтверждение, да, увеличение уверенности. И обрадовался пророк, алейхиссалату вассалям, этому. Из вывода в этом хадисе, первый вывод здесь, доказательство на то, что можно поступать в соответствии со словами «каифа», но когда? Когда поступать в соответствии со словами «каифа»? Если была какая-то, что загвоздка, была проблема, была путаница, было сомнение в отношении родословной человека. Кто-то скажет, ну а в этой же истории не было никакой проблемы. Не было сомнения. Пророка Сусарам не было сомнения, что это сын, Усама сын Зейда. Но что мы скажем? Дополнительное свидетельствование, оно что добавляет чего? Если чем больше бейна, чем больше доказательств, тем сильнее становится вещь, тем сильнее она утверждается. Понятно или нет? Поэтому дополнительные бейна, дополнительные доказательства – это вещь желательная, это вещь хорошая, требуемая, потому что это усиливает какой-то хукм. Понятно или нет? Утвержденность усиливается. Дальше второй вывод из этого хадиса. Если есть какая-то причина для радости, то человек радуется, это из природы человека. И из нравственности пророка Сусарам было, что он радовался, если была такая причина благая для радости. Третий вывод из этого хадиса очень важный. Хадис разъясняет нам положение, которое занимала Аиша в отношении пророка, алейхиссалату вассалям. Как ценил ее пророк, алейхиссалату вассалям. Потому что, смотрите, когда он услышал эту благую весть, к кому он пришел? К Аиша, радиаллаху анха, чтобы поделиться с ней. И это указывает на высокое положение ее у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в сердце пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И это что касается сегодняшнего урока. Еще есть одна версия здесь. Этого хадиса, баракаллаху фикум, от Аиши радиаллаху анха, она сказала: «Да халя али Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зата йоми насрура, вошел однажды в один из дней ко мне радостный пророк саллаллаху алейхи ва саллям, факар, и сказал: я Аиша, алям тарай анна муджаззизан аль-мудлиджи, да халя алейя, разве ты не знаешь, знаешь ли ты, что муджаззиз аль-мудлиджи, из племени бену аль-мудлидж, мы говорили с вами, они были специалисты, да, по кияфа, вошел ко мне, фара Усама того Зейдан, ва алейма хатифа, и он увидел Усаму и Зейда, на которых был кусок материи, то есть одеяло. Они закрыли, покрыли этой материей свои лица, свои головы, так что не было видно голов. Но виднелись их стопы. Он сказал: поистине эти стопы друг от друга. Это то, что касается сегодняшнего урока. Вабиллахи тауфик, вальхамдулиллахи раббиль аламин, саллаллаху алейхи ва саллям, наби Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи аджмаин.